Да. Мы продолжаем дальше. Значит, у нас что было? Да, мы просто, мы же продолжаем тему Машеха, да? Никак не закончится. А в прошлый раз мы разобрали вопросы лже-Машеха, как-то ложные Машехи. То есть ложные Машехи, которые были которые объявляли себя Машехами, но на самом деле они ими не были. Это называется, как мы объяснили, по-простому ложный Машех, и мы учили это Рамбам. Привели несколько примеров. Кто там был? Бар-Кохба, Орлое, кто там еще был? Давид Орлое. И был Шабтай Цви, и так мы привели. На самом деле их было много в истории. И сегодня тоже есть. Только некоторые получают какую-то известность и какой-то смысл. А некоторые просто так появляются, что там говорят, и так же исчезают, как в сумасшедшем доме есть даже нет недостатка. Но основное, что мы хотели разобрать вот сейчас, да, это мы общую схему и смысл вот этих и принцип лже-Машеха мы разобрали, ложного Машеха. И также мы там говорили о ложном пророке, как узнать, кто такой пророк. И что нужно, и чтобы узнать, что, ну, по всей видимости, Машех, он должен быть пророком тоже. Вот это вопрос, как надо его проверять на пророчество или нет. Но мы там разобрали вопрос проверки пророчества тоже. Может быть, вернемся как-то к этому, я знаю. Но одно ясно, что чтобы кто-то был Машехом, это нужно, чтобы еврейские мудрецы это установили. Почему мы тоже там объяснили, мы, может быть, еще немножко коснемся это, почему это. Да, без этого не может быть Машехом. По-простому, ну, не может быть пророком, не может быть Машехом, может быть еще как-то, но сейчас попытаемся рассмотреть. Во всяком случае, у нас остался вопрос, который, ну, он как бы известен сам по себе, он требует отдельного обсуждения вопроса лже-Машеха. Это известная вещь, то, что мы сказали, христианство. Что приходит, а это я обещал рассмотреть более подробности идею христианства вообще. Очень интересно само по себе Рамбам здесь. Мы же продолжаем, идем по Рамбаму, объясняем Рамбам, рассказываем то, что нам пишет Рамбам. Потому что, почему именно? Потому что тот самый, который пришел из еврейского народа, Иисус Христос, то, что его назвали, я не знаю, Иешуа, Ешу, евреи называют его Ешем. А почему Ешу называют? Да, есть там... там где-то сказано, тоже, в принципе, в Гмаро сказано, Ючин, как-то Йешуа, в общем-то, Йешуа должно было быть имя, но еврейские мудрецы назвали его Ешу, то есть убрали Айн в конце, Ючин Вав Айн должно было быть, да, и там Гей еще, Йешуа. А они, значит, убрали это, оставили только Ючин Вав. Почему? Потому что это аббревиатура и Макшмов Зихро. Аббревиатура Ючин Вав, это Ешу, это аббревиатура Имах Шмо Зихро, то есть стерется с памяти, стерется, как это, память с лица земли, да? Имах Шмо, стерется имя его и память его. Так это, поэтому именно это, да. Пусть это... В любом случае, это в еврейской традиции. Понятно, что вот этот вот, то, что представляется там в христианстве, да, их предводитель и так далее, то, что они обозначают Машехом, в еврейском мировоззрении это уже Машех. Это если вообще он существовал, что это сам по себе вопрос, который мы тоже хотим разобрать, да. Но тот, который представляется там Машехом, это ложный Машех, так это мы понимаем, это, да. Почему? И что? И так далее. Поскольку христианство, оно очень разошлось и так далее, оно очень, поэтому требует особого рассмотрения. То, что я хотел сегодня рассмотреть. У меня где-то есть о вопросах лекции про христианство. Не про само христианство, как бы оно менее интересным, а про систему обоснования, которая в нем присутствует. То есть проверить ее систему обоснования, как она работает, на чем основывается эта религия, как она построена. Вот пришел Машиах и так далее, и вот этот Машиах, не Машиах и так далее. Это система обоснования. Кроме этого, также мы хотели коснуться вопроса ислама тоже, ну, заодно, хотя там нет уже Машиахов, там говорят о пророке, да, и как бы пророки и так далее, тоже вопрос. Ну, тоже, наверное, просто он входит в эту тему, может быть, стоило бы рассмотреть как-то отдельно, не знаю. Про это у меня тоже есть там лекция, у меня на сайте, что она говорит о чем... Тоже система обоснования в исламе, как построена система обоснования в исламе, как построена система обоснования в христианстве, как в исламе и так далее. И мы немножко сегодня коснемся, я не знаю, я бы хотел бы все это вкратце рассмотреть их вместе, а не расширяться. Ну, насколько у нас получится, посмотрим. И во всяком случае, это то, что мы сегодня хотим разобрать. И по-простому, что обратно, что мы хотим понять здесь. И, во-первых, первое, что мы должны разобраться, это вот сама система обоснования. Насколько мы знаем, что это правильно. То есть на чем полагаются те, кто это утверждают, и в чем, почему это евреи, скажем, не принимают Иисуса как Машеха. Почему? Это, в общем-то, простой вопрос, но там мы посмотрим Рамбам. Рамбам дает нам еще одну очень интересную тему, и она, в принципе, наиболее интересна. Мы сейчас подойдем к этому. Но в принципе, но прежде чем к этому идти, когда он приходит, кто-то и хочет обосновать себя, какую-то религию. Религия хочет обосновать себя. Что она должна доказать? Что вот, как скажем, в частности, христианство. Вот они хотят себя обосновать. Что они должны показать? Прежде всего должны показать, что я знаю, что вообще был какой-то человек, да, что он был в реальности. И что он написал то, что вот эти вот есть как Новый Завет, что он это написал. Но это только часть, потому что мы вполне можем предположить, что есть кто-то это написал. Если есть книжка, значит кто-то это написал, по всей видимости. Теперь то, что сказано в этой книжке, это истина. Что это значит? Что он действительно Машиах, это должны доказать, да? Обосновать. Как это обосновывается, мы сейчас пытаемся понять вот в этой схеме. Но прежде всего мы начнем читать Рамбам, а поскольку мы идем по Рамбаму и так далее. Здесь интересная вещь. У меня Рамбам, он как бы новое издание, это, да, Френкель называется, да, издание Френкель. Оно отличается от других Рамбам. Почему? Потому что здесь в этом новом издании записаны также те части Рамбама, которые были в течение истории, инквизиция, я знаю, что вот цензура, да, что была христианская цензура, которая не разрешала это печатать, она бы вырезала различные отрывки из еврейских книг, про которые говорилось про вот то, что касалось им не подходит для их религии. И во многих, значит, в изданиях старых, у меня в старом издании нет вот этих вот отрывков, а здесь они велись. Вопрос само по себе интересно, откуда эти отрывки появились. Это не только Рамбам, это также Талмуд. Есть в Талмуде в нескольких местах не хватает листа, ну, лист он пустой. Или часть листа пустая. Почему? Это то, что цензура запретила это. И тогда они, значит, стирали. Только вопрос, откуда мы знаем, что там действительно было написано. Там вот им было написано и про Иисуса, и про всех, и про очень много разных вещей. И вот это, да, оно было в течение истории было вырезано. Ну а как мы знаем, что там действительно было записано? Это тоже интересно. Пришел, значит, там же цензура, это же Талмуд, а Талмуд надо читать. Вот цензор, он будет знать весь Талмуд. Для этого приходит к нему, значит, книгу приносит Талмуд. Так он должен найти, что соответствует. Да то, что не соответствует, Талмуд сколько? Ну вот самая простая, это как бы самая легкая печать, которая вот была до сих пор Талмуда, да? Ну вот то, что у меня дома, скажем, это 20 огромных книг, которых надо сидеть и учить не годы. Так как он это знает? Просто в этом издании, которое вот у меня, скажем, старое издание, 20 книг, там много маленьких букв. Настолько маленьких, что у меня сразу глаза испортились. Через год я одел очки, как только начал читать. И очень это. Так последние годы решили это дело исправить. И выпустили новые. Сейчас много новых изданий издают, чтобы там были буквы побольше, чтобы можно было читать по-нормальному. Так как 60 книг, а не 20 огромных. Да, это никто дома даже держать это не может. Где взять место для 60 книг? То, во всяком случае, Так вот эти и как, а что, от как он может это цензировать это дело? И тогда пришел к один, значит, еврей, да, умный еврей, приходит и говорит им: вы хотите цензуру установить, правильно? Ну, должны знать, что именно цензировать. Для этого надо выписать все эти вот отрывки и сделать какую-то, как это хуверит, брошюру для тех, для пособия для цензоров со всеми этими отрывками. И они действительно это сделали. И вот это пособие, оно дошло до нас, поэтому у нас сегодня есть все... Все, что было, это там сёрто, это называется Хисронот Ашас. У меня есть такая книжка, ну, можно сейчас в интернете найти без проблем. Хисронот Ашас, то есть все места, где вот то, что это убрали и так далее, там уже. И там есть много разных историй. Вот именно касается того, что было с, да, и христианством и так далее, то, что они вошли в цензуру. Здесь Рамбам у нас тоже приводит это. Так мы сейчас начнем читать Рамбам, а потом пойдем дальше, да? Пытаемся, насколько мы сможем там это объяснить, это дело. То, и вот там, где мы остановились, так что мы говорили до сих пор о Рамбаме, что он приходит и говорит так, что мы, как мы узнаем, что Машех это Машех, это тема, которую здесь рассматривает Рамбам, да, в начале, то, что не было за не попало под цензуру, что надо, что, как мы узнаем, что есть кто это Машех, прежде всего он не должен показывать чудеса, не чудесами. Чудо, иди знай, может, он не обязан делать чудеса. Да, и не этим мы определяем. Мы уже говорили, что доказательство на чудо не построено. Да, на самом деле чудеса – это доказательство эмоциональное. Это когда я хочу, да, и, то есть человек, когда он видит какую-то неудивительную вещь, это воздействует на него эмоционально, да, на его эмоциональное состояние очень сильно, и тогда он начинает доверять тому, кто эти удивительные события делает, удивительные вещи какие-то делает. И тогда он ему верит. То есть мы здесь говорим о пробуждении веры на базе эмоционального порыва какого-то. С точки зрения, да и не может принять такую точку зрения. Евреи, мы не можем принимать за веру то, что делает впечатление на эмоциональные какие-то, да, на эмоциональной основе. Ну, есть там что-то, да, что-то там удивительное. Удивительно, но это не является основанием. И мы так говорили, что евреи, когда они получили Тору, что когда они вышли из Египта, в Египте было много чудес, Всевышний сделал. И Рамбам нам пишет, что, в общем-то, то, что они поверили в Моше, то, что они поверили в Бога в Моше, не из-за того, что они, не из-за этих чудес в Египте. Фараон и все остальные, они в конце концов поверили, что Моше от Всевышнего из-за чудес. А еврейский народ единственный, который не поверил, и он поверил только тогда, когда они получили на горе Синай Тору, что на горе Синай Тору это было основное доказательство, и оно было на уровне разума. Более чем просто на уровне разума. Это значит, как мы говорили не один раз, что и во время получения Тора, они все еврейский народ стали пророками. То есть вышли из ограничений природы и видели корень и истину всех вещей, столкнулись с ней напрямую. И поэтому не может быть никакого сомнения. То есть не потому, что было какое-то эмоциональное воздействие, а потому, что они в своем разуме столкнулись с самой истиной непосредственно напрямую. То, что мы здесь не можем сделать, потому что мы ограничены в природе и не можем соединиться с источником действия, с источником чего-либо, с причинами событий и так далее, они там посредством пророчества, это в этом суть пророчества, вышли из ограничений природы и столкнулись с самими причинами мироздания, причем столкнулись, где столкнулись. Ясно, что это понятие разума, потому что телесность – это качество нашего мира. Выйти из телесности – значит выйти из ограничений, выйти из природы – это значит выйти из ограничений телесности. То есть оказаться в мире разума. То есть там мы находимся в мире разума напрямую. Видим напрямую, знаем напрямую, сталкиваемся с истиной напрямую в разуме. И поэтому доказательство найдет из разума только. Это другая вещь. да? И поэтому да, это было основное доказательство истинности еврейской религии. Ну вот, почему они поверили в Бога и Моше и во все остальное. А не за чудеса. Чудеса мы не принимаем. И это, что он сказал, что он не должен делать чудес. А как же мы знаем, что он Машех? Говорит он, что там, да, что, что если он сделает все, что сказано в пророках, то есть, как он говорил там, да, что он должен собрать еврейский народ, да, что он говорит, если будет имя Амида Мелех, если встанет царь из дома Давида, который занимается Торой и Мицвот, к Давида, как Давид, да, и Вейков колес роли Лехлика, и за, поведет за собой всех евреев, и укрепит их, и будет воевать, и по, тех войнах, которые мы тоже объясняли, и победит в этих войнах, тогда мы считаем, что он, по всей видимости, Машех, то есть он может быть Машехом, Бехискат Машех, он еще не Машех, мы не знаем, если он Машех или нет, Бехискат Машех. И Маса, Вицлех, Унице, Колемот. Если он сделал и преуспел, и победил всех народов, что вокруг него. У Банабайта Мигдаш, и построил храм. И Кибес Нитхей Исраэль, и собрал всех, и Нитхей, как это, ну, всех разбросанных Исраэля и так далее. И построил храм, и стал это. Вот тогда мы знаем, что это Машех. То есть он выполнил все, что сказано в пророках. Вот теперь мы знаем, что это Машех. Так пишет нам Рамбам. А если же нет, им ловит всех, если у него это не получилось. Или он и рак, или же он был убит. Боядошей, но ношей в тихар лаватара. Ясно, что это не тот самый Машех. Значит, это не Машех. А он был праведник, царь, и все делал правильно. Так мы и говорим о Раюке Хольмалхебе Давида Шлеме. Он считается, как все цари Давида, которые были праведными и так далее. Так мы к нему относимся, как к праведнику, но не как к Машеху. А вот если он идет против Торы и против законов Торы, и начинает что-то придумывать, которое не зависит, так это ясно первоначально, даже проверять в конце не надо, если он там преуспел, не преуспел, что это не, что он не является Машехом. Почему? Потому что не, а Машех не может прийти опровергнуть Тору. Потому что все, что строится, да, как это, потому что первое самое большое обоснование Торы, это было на горе Синай, что там было миллионы людей, пророки, которые вышли, миллионы пророков, которые вышли из природы и столкнулись с истиной, и все было ясно, им ничего не надо было доказывать. Впоследствии, когда появлялся пророк, и надо было доказать его пророчество, что он пророк. Так это была система доказательств, как мы объясняли в прошлый раз, с одной стороны. Его проверяли специально. Одна из проверок, если его утверждение не противоречит тому, что евреи... Торе. Что значит не противоречит Торе? Тому, что евреи получили на горе Синай. Потому что то, что там они получили, нет сомнения, потому что это миллионы людей, которые были вместе. А тут приходит один, говорит, что он пророк. А мы сейчас должны понять, он пророк или нет. Так то, что, так если то, что он говорит, противоречит тому, что евреи получили там на горе Синай, так он уже не пророк. Он не может быть пророком, он может быть лжепророк. Да, там со всеми тонкостями, как мы это объяснили. Получается, значит, это с этим понятно, да? Поэтому так мы проверяем пророка. Так Рамбам говорит, не пророка, а вот Машеха, так проверяет. Если в конце концов он преуспел, собрал и так далее, то тогда мы знаем, что это пророк, что это Машех. Мы в прошлой лекции сказали, что есть разница между Ахишеном и Байта, что когда придет последнее, когда пророк, когда Машех придет в конце истории, так мы говорили в прошлый раз, да? Что когда это будет в конце истории, придет от Творца, то там даже проверять не, не то, что проверять не, там всем будет ясно, что он Машех. Это будет открыто и ясно. Там нет проблемы в том, что он не должен показывать чудеса. Он и не должен показывать чудеса. Всем будет ясно по всем этим. Но все равно даже в этой ситуации его будут проверять мудрецы. Делать ему экзамен, если он не идет что-то против того и так далее. Будут проверять по той схеме проверки, как это указано, ну, для, по всей видимости, для пророков. Та самая схема для пророков, так, он, так про это мы сказали. А как для пророков, мы еще коснемся этого дела. Во всяком случае, это так нужно проверить. А если нет, так мы знаем, что он не Машех. То есть нам легко определить, если он не Машех, если он не преуспел. и был убит, в конце концов, умер, и все, и так это осталось, то он Машиахом не является. Теперь, дальше, что пишет Рамбам, это было до сих пор мучение. Теперь, дальше, вот это уже то, что было, значит, вырезано цензурой. Вав еще ноцри. Шидимашия Машиах Винрат Бабедин. И то же самое говорит он, Йошуа Ноцрин, то есть Иисус, да, христианин, а Ноцрин, Ноцрин христианин, да, Шидима, что он думал, что он Машиах, или представлял себя в виде Машиаха, и был убит в суде, так он говорит, Бабедин он был, это тоже интересно, одна из версий, как, кто такой был Иисус, и где он, и как он погиб, и кто его убил, тоже сама по себе отдельная тема, не знаю, если это так важно нам разбирать. В всяком случае, он там был убит в суде. Квар Миднабабу Даниэль. Уже говорил про него Даниэль. Шинеймару Бней Прицеам Хайл. Уже говорил про него Даниэль. О, про него и про таких, как он. Пророк Даниэль. Шинеймар, что сказано? Бней Прицеам Хайл Насули Амид Хазон Никшалу. И сыны Бней Прицей Амха. Прицим, как это, прицим народа твоего, как это париц? Париц это слово перец, лифроц. Лифроц это значит прорубить ограду, да, лифроц гадер, мы говорим, да. И еврей, который выходит из еврейства, он называется пруцим. Выходит из еврейства, как это прорубает ограду еврейства, выходит за ограду, за рамки еврейства. И это, значит, они называются прицей, прицей амха, то есть еврей, который вышел из еврея, отказал, ушел от еврейства и так далее. И они называются прицей. И вот уже будут, это что говорит Даниэль. Вы дальше неймар, убны прицей амха и насу. И будут среди твоих, которые выходцы из твоего народа, которые не захотят быть евреями, выйдут из евреев. И насу ли амид хазон. Они попытаются поднять хазон. Хазон это вот это вот... как-то мечта, ну вот не мечта, а вот этот вот нашу идею, да, хазон. Да, ту самую идею пророчества, да, Машиаха, и никшалю, и они не справились, никшилу, как на русском слове, точно не знаю, никшилу, да, и не справились с этим, да, и, да, с этим поломалось это дело. Да, это говорит, то есть он, про него уже сказано, про таких, как он сказано Даниилю, он говорит, что они никшалю. То есть, что они не справились со своей, да, то есть они смогли подтвердить, они не знаю, как на русском говорит, никшилу, да, да, как это, проиграли,
провалились.
Как?
Провалились.
Провалились, провалили, провалили эту свою задачу, да. Они, да, они... называли себя Машиахом, но они потом провалились, это у них не получилось. То, и объясняет он, а почему нет, а вдруг да? Объясняет он, Викиеш Микшоль Гадоль Мизей, разве есть вот этот провал больше, чем это? Шиколя Навиим Дебруша Машиах Гоэль Исроэль, что все пророки говорили, что Машиах это спаситель Исроэля, Исраэля, во-первых, да? У Машииму Микабец Нитхеми, да, и они, значит, да, и спасут, и соберут Нитхеми, то есть тех, которые были расселены по всему миру. У Михазек Митцватам, и усилит их митцвот, их служение Всевышнему. Визе Гарамли, а этот, то что нам говорят все пророки? Что Машиах соберет весь еврейский народ, укрепит их, построит храм, сделает и так далее. А этот что сделал? Визе гарам леабет Исроэль. А этот причинил к потере Исроэля. Леабет, что они были потеряны, убиты, много бед разному еврейскому народу. Бахерев, мечом. Их убивали мечом. Так, христианцы тоже, да, еще как, да. Были позерши ретан. И наоборот, расселили их, те, кто остались, еще больше. Были ашпилам, и наоборот их унизили, унижали в течение всей вот этой христианцы. Были ахлива Тора, и поменял Тору на что-то другое. Были атут рова улям, и привел к ошибке большинство народа, большинство мира, леаводы лохам беладаешем, чтобы служить Богу, кроме как Творцу. То есть имеется в виду, что сделал себя Бога. То есть не он сам сделал, кто-то сделал из него. Ясно, что это провал как бы сам по себе первичный. Что мы говорим? Как нам надо узнать? У нас есть вообще должно быть какое-то сомнение в том, что он не является Машехом. Если Машех, как говорится в пророках, он должен собрать весь еврейский народ, он должен привести к выполнению заповедей, он должен их приподнять, как бы наоборот, вознести, чтобы они к ним, им было, они поднялись и так далее, чтобы они победили в войнах, чтобы они это, чтобы торжествовала идея иудаизма. А он что привел, а в результате к чему привели? Прямо к противоположному. И он сам тоже был убит. Если он сам был убит и так далее, как мы сказали, как мы знаем Машеха, есть, даже если он был кошерный, и он все делал правильно и хорошо, и он привел, и сделал, знаю, сделал много разных вещей, но в конце концов был убит или умер, все, он уже не Машех. Так мы сказали до сих пор. Поэтому здесь приходит нам Рамбам и говорит, о нем вообще нет вопросов. Он не только то, что он был убит, а еще сделал все прямо. То есть результат его действий был прямо противоположен всему тому, что говорят пророки. Вообще, все пророки, во всех книгах. Поэтому он не может быть Машехом. Это то, что он говорит, да? Это один из причин. Это говорит нам Рамбам то, что да, в цензуре у нас, да? Интересно. Но он здесь добавляет. На самом деле все это просто и понятно, об этом нет разговора у нас, как бы, да, даже не, нам не очень интересно. Ну, я знаю, ясно, конечно, можно рассмотреть все те доказательства, которые приводят там, ну, христиане, они один раз сталкиваются с этим, приводят какие-то псуки из Ишаяу, из там, Ихескеля, да, и приводят, говорят, вот здесь написано про Иисуса, здесь написано про то и так далее. На самом деле, там ничего не написано. То, что написано, они хотят скомментировать, как это, с, да, сделать какой-то, да, как-то объяснить, интерпретировать, что как будто бы здесь говорится про Машеха. Ну, тот, кто серьезно знает, учится, для него это смешно. Ко мне, когда приходят, я что я делаю? Я сразу открываю пасук, беру Раши или Мальбим, и показывают, что действительно там говорится, ну, по сути, о чем это обычно приводят, объясняют, что там сказано. Да? Даже неинтересно это рассматривать. И, да, другая система обоснования, мы еще пытаемся рассмотреть, но меня интересует другое продолжение Рамбама. Это, в принципе, основная тема, которая нам здесь была интересна. Что он пишет дальше Рамбам? Аваль, но, говорит он, то есть после всего, что он назвал его париц, прицей, то есть как это, ну, типа, тот, который ушел, то есть, как бы негодяй, который ушел, ну, я не знаю, как он называет его, париц, как это, прицей, тот, который, да, выходит из еврея, отступник, а, вероотступник, наверное, так надо правильно назвать, да, отступник, тот, который вышел из еврейского народа, из еврейской религии, в принципе. Они это были такие, но говорит дальше, аваль, после этого он говорит так, но макшивот бы реалав энкох бадам ля сега, мысли Всевышнего, нет силы, нет у человека силы постигнуть их. Кило даркейну дарка было макшотену макшота, потому что наши пути не его пути, и наши мысли не его мысли, то есть мы не можем постигнуть пути Всевышнего. Выколя дворима элю шель Ишуана цривы шеля Ишмайли, Шамада Харавы, все эти вещи, которые связаны с Иешуа, все, что произошло с этим с Иешуа, то есть с Иисусом, оно цри, христианином. И с Ишмаили, он здесь приводит также ислам, Мухаммед, да, не называет его имя, но это, да, а Ишмаили, Шама, который был после него, и Нананали Ашер Дерих, это не является, кроме как для того, чтобы Лиашер Дерих, как это, установить дорогу, выпрямить дорогу Лемелеха Машеха для царя Машеха. Это пишет Рамбам. Вилитакена таулям куло и подготовить мир весь лявода ташем бияха, чтобы служить Всевышнему вместе. Это говорит Рамбам. Шинеймар, что сказано, киаза апоха ля амин сафабру рали кроку лямбажа, что тогда, что так сказано, что тогда я переверну, обращу да, все народы, или ко всем народам, ясным языком, чтобы все возглашали имя Творца, служить ему и так далее. То есть приходит, говорит, интересная вещь, что с одной стороны, этот, да, они выходцы, а как бы отступники. Ну, про Мухаммеда нельзя говорить о сыне, что он не еврей, не знаю, какое он имеет отношение к еврейству. А про еще, что он был, и, да, что Иисус, что если он еврей, если, про тот, о котором мы говорим, был евреем, то тогда это отступник. Несмотря на все, что он делал неправильно, он был отступник, и он ложный, ложный Машиах в этом понимании. Но все равно, по замыслу Всевышнего, его мысли непростые. Кроме него было еще множество разных, которые объявляли себя Машиахом. Где они? Ни о ком не, там нет. Ну, есть некоторые, которые мы тоже приводили, от них тоже ничего не осталось. А другие, которые, про которых вообще не слышали. И приходит вот этот вот человек, и вдруг из него выходит целая религия, целое это. Почему это так? И это объясняет Рамбам, что мысли Всевышнего мы не можем понять эти мысли. Что на самом деле то, что в конце концов из этого вышло, это было направлено Всевышним. Это то, что он хочет сказать. Интересно, да? Он говорит, что это было направлено. Почему? Для чего? Не только Иешуа, а также ислам. Он тоже возник таким, что смысл его в чем? Что тоже возник в том, что то, что он пришел и остался, и не исчез, и разошлось, и завоевали, и победили, и так далее. Это, говорит Рамбам, было в замысле Всевышнего. Так надо понять это, да, в его мыслях, которые мы не можем понять, почему вдруг и как. И, да, и все это было необходимо для того, чтобы выпрямить дорогу Ликролю Кулямба Шемашем, что, ну, чтобы, да, чтобы для прихода Машеха, чтобы все потом, весь мир потом пришел служить Всевышнему. То есть получается вся эта идея, то есть по-простому он говорит такую вещь, что несмотря на то, что ни то, ни другое не является истиной, ни христианство, ни ислам не является по сути истиной, но оно распространяет или распространило идеи иудаизма среди народов, пусть даже в извращенной форме. Но людям что-то стало известно. То есть он видит в этом смысл, то, что они появились, они имеют, есть в этом смысл. Что тогда они, да, и что это было направлено Всевышним тоже. И цель этого для того, чтобы потом помочь еврейскому народу, чтобы как-то выпрямить дорогу для Машеха настоящего, чтобы пришел, что тогда другим народам будет легче воспринять. Он дальше объясняет это. Кейцад, каким образом? Кварнит мала улям кулоба дивре Машех, что уже заполнился весь мир словами Машеха. То есть все говорят о Машехе. Ну, говорят о Иисусе, ну, пусть говорят о Иисусе, какая разница, но идея Машеха у людей появилась. Понятная идея, да? У Медеврея Тора и про Тору, потому что он привел вся эта, как-то, Ветхий, вместе с этим Новым Заветом, люди познают также Ветхий Завет. Да, Ветхий Завет, Тору, в принципе, еврейские эти. Все это распространяется для людей. Самая читаемая книга в мире Тора, не? Библия, то, что называют. У Медеврея Митцвот и какие-то, и слова Митцвот, не важно, что они выполняют, но какие-то идеи у них появились. Вы пошту дворимелю баи в Рахоким, и это распространилось даже в самых дальних островах, у Баамим Рабим, во многих народах. Арелелев, у которых Арелелев, ну, необрезанное сердце, не будем в это входить, когда тоже объясняли. Вэмно симуна тимба дворимелю, и они об этом обсуждают, это изучают, об этом говорят. И митцвот Тора, то есть обсуждают, попросят все народы. Так, суббота, не суббота. Не важно, что они не выполняют и не делают. Они должны выполнять, в принципе. Но они это обсуждают, это известно в мире. Элю амрим митцвот элю имеет ваю квар выбатлу. Одни говорят, что митцвот эти, то есть в смысле митцвот Тора, они истина. И аннулировались. Но только потом их отменили потом. На самом деле это истина. Например, некоторые говорят, что митцвот Тора это правильно, это истина. Только потом были аннулированы. Было юного года для дорог. То есть они не должны были всегда. То есть не остались в поколениях. Вельомрин дворим не старим, не старот. А другие говорят, что в этих законах Торы есть вещи какие-то очень скрытные. Есть же вы и нам капшутам. Надо понимать их по-простому, надо понимать как-то по-другому. Вы кварбасе Машех и Гелани Старые. Уже пришел Машех, так они говорят, и раскрыл их не сокрытие. То есть люди это обсуждают, об этом говорят. Народы мира, множество, большая часть населения говорит о законах Торы и так далее. Викшеамода Мелеха Машех, и когда придет Мелеха Машех, настоящий, Беймет, по-настоящему, Вецлех, Верум и Насем Яд, и когда он преуспеет и поднимет и вознесет, ну, поднимется и вознесет, вознесется, Мияд эм кулям ходе, сразу же все они возвращаются в ее дым, шешекер нахало аватем, шешекер нахало аватем. Сразу же они поймут, где истина, и поймут, что то, что они учили, то, что им объясняли, это ложь. Но само понятие это у них есть. Пусть оно неправильно, но понятие есть. Когда придет Машех, так им сразу все перевернется, вдруг станет ясно, что вот это вот, что вот все, что они до сих пор как бы учили, это неправильно. На самом деле, в сути своей, есть понятие Машеха, есть это, и тогда они примут и придут, значит, к евреям в этом смысле. Нахалу аватем, и висанем, и аватем, и то, и то. Да, это то, что напишет Рамбам. То есть получается интересная вещь. Он приходит и говорит нам идею того, что на самом деле возникновение христианства и ислама, оно было в замысле Всевышнего. Несмотря на то, что это было ложное мессианство, а у Мухаммеда не было настоящего пророчества, неважно, там мы сказали, ложное пророчество тоже нельзя назвать, потому что ложного пророка мы называем только того, кто пророк, который неправильно объясняет, тот, кто не является пророком, нельзя его назвать ложным пророком. Да? И поэтому, и поскольку это так, но они были, почему это получилось силу в мире, и на самом деле было множество таких, которые всегда поднимались. Среди евреев вообще в каждом поколении есть, который себя объявляет тем или пророком, или машиахом, все что угодно. Ну и так они как появились, так и исчезли. А вот это именно осталось, не просто осталось, и расширилось в историю, увеличилось и так далее с обоих сторон. Почему? Объясняет нам Рамбам, есть был в этом замысел Всевышнего, что подготовить путь для Машеха, тогда им будет легче принять идею Машеха, когда он придет по-настоящему. Им просто надо будет немножко исправить свое мировоззрение, не то, что они думали до этого, а не то, что они думали про Машеха до этого, а то, что должно быть по-настоящему. Само понятие Машеха есть. Так приходит Рамбам. Вот эту вот идею я хотел тоже как бы разобрать. Более понять, что это значит, что стоит за этими словами здесь Рамбама. Но прежде, я думаю, нужно рассмотреть, рассмотреть схему обоснования, чтобы знать, о чем вообще там разговор, когда приходят христиане и приходят и говорят и так далее, они строят свое обоснование. На чем строится их обоснование? Я хотел бы рассмотреть также ислам. Не знаю, насколько у нас хватит времени, да? Может быть, сделаю это вкратце, насколько это возможно. Во всяком случае, с точки зрения христианства, приходят они и говорят, вот мы, это значит, и был Иисус, который пришел и так далее, да? Ну, во-первых, там обоснование первое должно быть, если вообще он был. Был тот самый человек, про которого рассказывают. Потому что на самом деле христианство, настоящее, когда оно началось где-то 300 лет после всех этих событий. То есть, когда там было большое собрание какое-то в этом, да, в Риме, и они приняли христианство. Да? Теперь, почему именно это считается? Ну так в истории многие говорят, что с этого момента начинается христианство по-настоящему, в любом случае официально. А почему именно с этого момента? Чем этот момент? Ясно, что были те, которые верили в христианство до этого, были разные секты. Секты, группировки, группки и так далее, как там рассказывать, что было до этого, не было какой-то одной общей религии, которая охватывает многих людей вместе и так далее. Такого не было. Откуда мы это знаем? Из того же самого места, что там, в этом, когда был этот собор, так они так это с того момента рассказывают. Теперь, мы откуда знаем вообще, почему мы говорим, что христианство, не мы, а те, кто вот историки, я не знаю, что началось именно вот с этого самого собора, который там было, собрание, я знаю, 300 лет тому назад. Там было в Армении, потом было в этом, в одно время приблизительно. Где-то в 300 каком-то году там, где-то рядом, да? Почему? Потому что тогда было большое собрание, и много людей это приняло. Не просто приняло, были свидетелями этого. ну, весь Рим, я знаю, большая часть населения, правильно, были свидетелями, современники. Они ясно знали, что сделали, приняли христианство, скажем. Ну, понятно, да? Если их приняли христианство. Все знают, что приняли христианство. Когда приняли? На этом соборе. Было поколение за ними. Еще миллионы людей, которые знали, что предыдущее поколение приняло христианство. А за ними было еще поколение, которые знали, что предыдущее поколение знало, что предыдущее поколение приняло ислам. И так далее до сегодняшнего времени. То есть до сегодняшнего времени у нас есть, как это называется, традиция, в общем-то, свидетельство в поколениях, что в этот момент вот приняли христианство, что это не просто миф. Чем отличается миф от свидетельства? Тем, что свидетельство, как мы всегда говорим, оно построено, оно многочисленное. Когда есть один человек что-то рассказывает, это миф. Кто-то скажет, он тоже свидетель. Допустим. Но он приходит, он может придумать, он может добавить, он может изменить, он может все что угодно. Свидетельство одиночное, оно в большей мере субъективный объект. Поэтому то, что он рассказывает, это мы относим, называем мифом. Вот, можно назвать мифом, может еще как-то. Кто-то что-то рассказывает. Но когда есть много свидетелей, то фактор субъективность уменьшается, и фактор объективности увеличивается. Понятно? Потому что не могут много свидетелей вместе договориться, обмануть, что-то изменить и так далее. Просто не могут физически, не могут фактически. Это да. Это принцип свидетельства. То есть свидетельство – это объективный момент. То есть когда оно многочисленное, то свидетельство оно становится объективным фактом. Перестает быть мифом. Когда оно свидетельство или там какая-то история от одного человека, оно может быть миф, выдумка, все что угодно. Мы ее называем просто мифом. Когда оно множество свидетелей, мы это называем реальным фактом. И даже когда это было в поколениях, прошло 10 поколений, но если в каком-то одном середине поколения прекратилась эта передача, и идет нам следующее поколение, И говорит, что вот было такие события. Мы спрашиваем, откуда вы знаете? А они говорят, в прошлом поколении у нас был человек, который нам рассказал, что до его поколения было миллионы. И уже все, нет ничего. Понятно. То есть тогда уже мы полагаемся на рассказ одного человека. Не сначала, а где-то в середине истории. Пришел какой-то человек, сказал, что вот в прошлом поколении все верили, там, я не знаю, в какую-то идею. Или были вот такие большие события. Но один человек рассказывает. Да? Тогда, может быть, кто-то ему поверит, не важно, но последующие поколения, они уже не являются свидетелем того, что было то, они являются свидетелем того, что вот тот человек в том поколении им рассказал. А это значит, свидетелем является и мифом. И так далее. То есть, если не прерывается эта цепочка свидетельства миллионов людей как в поколениях, то тогда это свидетельство, оно является фактом, реальным. Это является событие, которое мы принимаем. Это есть доказательство, построено на разуме. Почему, как схема разумности, я где-то в лекциях объясняю подробно эту схему, философскую схему, в рамках формальной логики, да, ну, не совсем формальной математической, а в рамках понятия логики объясняем, как это построено, почему это именно это есть является разумом. Но это разумное решение, единственное разумное вот это доказательство с позиции разума, которое можно свидетельством. Теперь, и у нас есть свидетельство от этого собора, правильно? А что было до этого? Спросим у того поколения, которое было, что нам говорили то первое поколение, когда было у них вот этот вот собор, да, вот это вот собрание. Что они говорили? Они говорят, что раньше были разные секты, разные группки, которые верили что-то, а мы потом это приняли как одно, по той причине, другой причине, неважно. Но не было, кто эти люди, которые были до этого? Они получили от каких-то миллионов людей, которые были до них. Были какие-то секты приняли, или пришел бы один человек, взяли его, приняли, или два человека, или десять, ну, неважно. Понятно идея? То есть получается, что история начинается вот этого настоящего христианства как бы, как религии, с этого момента собора. А до этого было что-то непонятно, что было. Ну, было что-то, но ясно, что что-то было, потому что ничего не было. Но как это назвать, свидетельство назвать это невозможно. Поэтому система обоснования здесь уже в принципе проблематична. Но нам это не принципиально, как бы это сам по себе вопрос был или нет. Мы-то знаем, что поскольку была книга, значит, что-то я написал. А может быть, не то, как они рассказывают, по-другому. А может быть, не так, как оно, но что-то было. Правильно? Что-то было. И тогда мы обращаемся, во-первых, те вот эти вот, которые говорят, что на самом деле до этого тоже было вот, как бы христианство было, что верили там и так далее. Все эти истории правдивые, то, что было до этого. Доказательств свидетельских, таких, как было после собора, у них нет. Поэтому это называется мифами, рассказами. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, в такой мере, а может быть, в другой мере и так далее. Одно из основных обоснований их, это еврейские источники. Потому что в еврейских источниках у нас есть традиция до получения Торы от горы Синай. Миллионы свидетелей, миллионы евреев в каждом поколении и поколении. На это мы полагаемся. У нас есть также традиция того, что было до этого собора, где это? В Талмуде, в Мишне и так далее. Это как раз то самое, что вырезали в цензуре. Да? И они, в принципе, полагаются, одно из оснований того, что действительно, как бы, что был такой человек, Иисус, который действительно, это не просто там рассказы какие-то, да, что эти мифы, не просто миф, а были реальные события, или был реальный такой человек. Был реально такой человек, единственное основание у них есть настоящее в рамках свидетельства, и только еврейская традиция. И вот в частности Рамбам здесь приходит и говорит Йешуа, приходит и говорит, что был такой человек, которого звали Йешуа. И он это, и также в Гемаре говорится и так далее, и по всей видимости был какой-то человек. Да? Так далее. Так что мы можем полагаться, что кто-то был, да, потому что у нас есть еврейская традиция. Но с точки зрения христианской традиции нет там доказательств, нет там обоснований на уровне свидетельства. Как бы то ни было, это ладно, а сам это покой. И допустим, что и было, действительно был кто-то, потому что мы знаем, в наших книгах мы знаем, что он был. Но вопрос, если эти события, которые описаны там в их книгах, вопрос, если они были вот так, как они, то, что там описано, действительно было или нет. На это нужно тоже для обоснования. Традиция. Ну как? Откуда мы знаем? Кто-то написал книжку. Ну так что? Так в этой книжке обязательно то, что там сказано, обязательно истина или нет? Так оно было или так оно не было? Тоже вопрос. Нужны для этого свидетели, которые были в это время, были свидетелями этих событий. Они передают нам, что вот то, что там было, оно было действительно так. Теперь, а таких свидетелей нету. Единственное, мы сказали, это еврейская традиция. Но в еврейской традиции эти истории совсем по-другому. Есть несколько историй в Талмуде, вот в этой Кисранот Ашас, несколько историй, они в какой-то мере похожи на то, что рассказывают вот в этом Новом Завете. Немножко. Но на самом деле по-другому. И потом много разных. Есть несколько историй, и они немного похожи между собой, но разные. Очень может быть, что было несколько людей таких. Я могу предположить, что это вообще был какой-то собранный образ, да, потому что, да, точно того, что написано в этих, там, как-то, в Новом Завете, еврейских источников нету. Если полагаться, на каком основании мы на них полагаемся, что вот эти события действительно происходили так, как они происходили. Больше ничего нет, это есть на уровне мифов. Да? Что если приходят и рассказывают, что вот кто-то там пришел, и что-то им принес, и кто-то рассказал. Ну ладно, оставим эту вещь. Возьмем саму вот это. Допустим, что действительно была какая-то передача. И были предположим, что было вот так, как вот рассказывают в христианской истории, традиции, я знаю. В самой христианской, самой такой крайней христианской этой мировоззрение, да, в самом таком вот религиозном, христианском, сильном, там говорится, что все началось с чего? С того, что пришли эти 12 учеников, что были какие-то 12 учеников того самого Иешуа, и принесли вот эти книжки, из них построили, да, они пришли, рассказывали о Иисусе, там, я не знаю, не 12, по-моему, книг, там меньше, но не принципиально. И они пришли, эти 12, там, да, вот эти, они пришли и рассказали то, что рассказали, с этого начинается христианство. На самом, и мы не говорим о историках, которые говорят 300 лет после этого, а говорим о самом христианстве, с чего вот, в самой вере христианства все начинается вот с этих, как они называются, апостолы. Да? Несколько евреев, которые пришли и сказали. Когда, как датируют они это? В их традиции, в той самой традиции, которую кто-то называет мифами, кто-то называет еще как-то, не принципиально, как это датируется? где-то около 70-го года нашей эры. А когда эти события происходили сами по себе, то есть по их же традиции, когда происходило, что Иисус родился как-то в нулевом году, в первом году, да, нашей эры, так же они считают. В 30-м, ну где-то 30 лет он был казнен. Значит, все события о начале христианства в их мировоззрении начинаются 40 лет после всех этих событий. Понятно, когда пришли эти его ученики в Рим и начали там, принесли какие-то книжки и так далее. Они пришли уже за 40 лет после своего смерти. Так как я смотрел в разных источниках христиан, самая ранняя дата, о которой они говорят, как о начале христианства, это приход вот этих вот апостолов, и они пришли где-то в районе 70-го года эры. Мы сейчас выясним, что это за годы. Они пришли в это время. То есть 40 лет. Все начинается, вот та самая религия, сама по себе традиция христианская, 40 лет после того, что произошло, уже закончились все события, то даже умер и так далее. До этого он там был евреем, жил среди евреев, тот, про кого они говорят, и он следовал еврейским, он поднял свою, ну, как объявил себя, кем бы он объявил. Евреи его не приняли, кто-то принял, может быть, были какие-то, которые пошли, кто-то не пошли, большинство, естественно, не пошли его, или выдали, как, да, римлянам, и те, значит, его казнили, или же убили его в суде, как здесь Рамбам пишет, может, имеется в виду, в суде не в самом суде убили, а в суде постановили выдать его, это называется убили. Эти рассказывают про то, что его распяли. В еврейских законах нет распятия вообще. Это понятие явно, да, не может быть, в принципе, по сути. И это вообще нигде не в еврейских источниках про это не говорится, но не принципиально. И вот, значит, мы говорим про 40 лет после всех этих событий. Причем здесь, почему 70-е годы? Потому что 70-й год – это когда был разрушен второй храм. И все евреи вышли в Галут. Это как раз таки 70-й год нашей эры. Понятно тогда, что евреи оттуда вышли, и множество евреев их вывезли, кого вывезли, в общем-то, в Рим. И среди них был не один Машиах, а много, по всей видимости, кого только не было, я предполагаю, как и сегодня, да, когда выходит огромное количество этих, и они, значит, ходят и так далее. Понятно, да, приходят, представляем себе, огромное количество приезжает в Рим, что они там вытворяли, да. Захватили все эти, я не знаю, что там вытворяли, да, евреи, они шли, народ очень активный. И естественно, как кто-то, по всей видимости, развил ту, не одну теорию принесли между собой, и не одну эту, да, и они, значит, стали делать религии, как они делают религии во всяких народах, и там тоже сделали это. И, значит, среди них, по всей видимости, были какие-то люди, которые принесли вот эту идею, написали книги или принесли эти книги, не принципиально. И вот они с этого дела началось. Но это ладно тоже. Значит, что-то там было. По всей видимости, был какой-то человек, по всей видимости, были евреи, которые приехали, ну, понятно, после разрушения храма оказались в Риме. И что-то пришли, они там стали рассказывать разные вещи. Теперь вопрос, если это события, которые они рассказывают, они действительно имели место или нет? Никакого свидетельства. Даже в христианской религии, 40 лет прошло, приходит там 12 человек, или я не знаю, сколько там пришло человек, рассказывают какую-то историю, как это можно назвать, свидетельством? Понятно, да? Многочисленным свидетельством. Мифы, поэтому это тоже понятие мифа. Ну, войдем даже в эти вот рассказы, которые там приходят. Приходят и говорят, ладно, даже по этим рассказам, когда мы идем, приходят они, говорят, значит, был вот Иисус, и он делал и так далее, и он Машиах. Откуда мы знаем, что он Машиах? С их точки зрения. Допустим, действительно, сейчас не будем ходить там, кто они, были ли эти апостолы реальностью. Ну, допустим, вот они пришли вот этот рассказ. Рассказ он был Машиах. Вот в рамках этого рассказа. В чем было его? Почему он был Машиахом? Обратная история, которая там идет и рассказывается, какая? что там все, что было, там восстание и так далее, то, что это можно предположить, что было не один раз в Израиле. И потом, значит, его убили, казнили и похоронили, то есть поставили в гроб. Это история. В этой истории, на этой истории все построено. Если там поставили в гроб, да? А потом на утро пришли, и он был пустой. Какой вывод? Оживился, он воскрес. А какой еще варианты может быть? Нет другого варианта, кроме как воскрес, да? А куда он делся? И так далее. Но этого не делать. Я предложил бы еще ряд вариантов, что произошло. Но это отдельная вещь. Но это доказательство. Мы сейчас говорим об основаниях. Это что-то удивительное, на чем построено. То есть, в принципе, если мы смотрим, входим в систему обоснования христианства, она полностью просто не выдержит никакой критики. С точки зрения разума. Есть другое обоснование, мы еще в него войдем. Да? Но с точки зрения разумного обоснования оно очень слабое. Приходит, нам какую-то историю рассказывает, и вот даже если действительно он умер, мы можем предположить, что человек умер и его казнили, да? Потом он, вдруг его нет в гробу, значит он воскрес. Приходит нам, потом рассказывает, нет, откуда мы знаем, что он воскрес, а не там его своровал кто-то или еще что-то, да? Потому что потом он явился людям там, где это было, там через, не знаю, сколько-то дней, или через пару дней, я не помню точно, надо посмотреть там. Через несколько дней он показался для людей, и люди его увидели, то есть после того, что он умер, он показался людям, и тогда, и сколько там было людей, 300 человек, рассказывают, так насколько я помню, 300 чем-то людей, но это уже серьезно, 300 это не миллионы, но хотя бы что-то, да? 300, да, 300 людей, значит, получается у нас доказательство с ихней точки зрения. Вот он исчез из гроба, а потом появился. И 300 этих их видят, какой вывод, значит, он воскрес. И появился, и значит, это, да, беседер и так далее. Теперь, а все вроде хорошо, правильно? Только откуда мы знаем, что там было действительно 300 человек? Было 300 человек после них, которые видели и потом передали дальше, 300 и так далее. Нет, конечно. Приходит тот самый человек в 70-м году, 40 лет после этого, и рассказывает, что он был там похоронен в гробу, а потом гроб был пустой, а потом его увидели где-то там другие люди, 300 человек. И за это доказательство, на чем построено, на свидетельстве одного человека. Да, этот, который рассказал. То есть эти 300 человек нам тоже не дают свидетельства, потому что их, чтобы оно было свидетельством, должно было быть свидетельство, которое передается дальше от свидетеля к свидетелю. Многочисленное свидетельство в поколениях, этого тоже не было. Так что, в принципе, вообще, если это было, может быть и было, мы сейчас пытаемся войти в это, но обоснования разумного нет, доказательства нет, это миф тоже. Ну, можно поверить в миф, кто-то поверит, кто-то не поверит, неважно. Ну, допустим, что войдем в этот миф, допустим, что действительно так оно было, что действительно стал этот, да, и потом он появился, значит, его увидели. И что это доказывает? Они говорят, доказывают, что он воскрес. Ну, допустим, что он воскрес, ну, что теперь? Значит, умер, а потом воскрес. Что теперь? Значит, это доказывает, что это доказывает? А как он мог воскреснуть? Посмотрите, Бог его воскресил. Это логика, да, доказательство. Если Бог его воскресил, то а зачем он воскресил? Просто так, для игры, но Бог воскресил. Так то, что все, что он ему рассказывает, все, что он рассказывает, значит, тоже идет от Бога, поэтому должны принимать то, что он говорит. Это система доказательств. Это, я уже не говорю о всех там о проблемах вот в пути вот этого доказательства, но само по себе мы же сказали не один раз, что на самом деле воскрес, даже если бы воскрес, допустим, а может ли человек стать жизнью? На самом деле в нашей традиции мы знаем, что можем. И были еврейские мудрецы, которые делали, в Талмуде написано этом, они делали, могли оживить человека. И были разные способы, как это делается. В нескольких местах в Торе есть Танахи, есть Талмуде, и есть совсем история, я знаю, пару столетий назад, где мы это, да, рассказывали, что в одной там пришли, значит, подкинули мертвого ребенка нееврейского в синагогу, и тогда там собирались делать погром на евреев и так далее, пришел раввин, оживил его, он встал, рассказал все, что, кто его действительно убил, и умер. Таким образом, история оживления рассказывается в нескольких местах. Есть такой способ, можно оживить. Был ли тот оживленный, воскрес он действительно, или не воскрес, это не принципиально. Допустим, что он воскрес, допустим, да? Совсем не обязательно, что это да, но допустим. Это является доказательством чего? Что он от Бога? Есть многие еврейские мудрецы, это вещь, которая может быть то, что делают, но она ничего не доказывает. Для евреев это вообще не было доказательством, естественно, потому что евреи это не один раз делают. Но с другой стороны, появился он, ну так появился или не появился. Иди знай, что у них там появилось. Может быть, галлюцинации были, может быть, еще что-то. Может быть, появились, может, не появились. Человек видит там что-то это, да? Потом там он делал разные чудеса, ходил по воде и так далее. Мы возвращаемся к началу того, что мы сказали. Чудеса не являются доказательством. Принципиально, как мы сказали. В Египте были намного больше доказательства. Больше чудеса, намного больше. Евреи тоже не поверили в это. Потому что почему? Потому что доказательство и чудо – это воздействие на эмоциональное состояние человека только поэтому. Они там, да, утверждение. Он здесь, да? Фокусы можно делать. Мне когда-то спрашивают, как, почему не верите в этого Христа? А почему я в него должен верить? Говорю, потому же, а ведь он чудеса делал. Ну так что же он делал чудеса? А почему евреи, которые были в его поколении, его не приняли? Почему? Они смеялись над ним. Почему? Потому что там каждый, ну если не ребенок, но почти многие могли делать те чудеса, которые он делал. Есть разные способы, пути, как это делать. Есть мистика, есть еще куча разных вещей. А он учился у еврейских мудрецов. По всей видимости, знал эту мистику. В те времена это было намного более доступно. Мог по всей видимости это делать без проблем. Да? Теперь, и это, значит, так, все эти чудеса, и все это, и даже его воскрешение, оно не является доказательством. Для нас это здесь эмоционально, не более того. Беседа? Поэтому с точки, это все доказательства, которые там есть. Либо, если они хотят идти с точки зрения доказательства разумного, то есть с точки зрения свидетельства, так они обращаются к еврейским источникам, потому что только у евреев есть традиция. В истории там раскопок, то, что нашли, тоже там это, на это тоже нельзя полагаться, потому не знаю, кто там что там написал или оставил и так далее. Еврейская традиция. Но еврейская традиция говорит это по-другому. То есть она говорит, что был какой-то такой человек, но говорит это по-другому совсем не то, что они говорят. И еврейская традиция не является машейхом никаким. Беседа? Теперь, это понятно. То есть на этом построено все обоснование. То, что они приводят различные псуким из Танаха там или еще откуда-то, чтобы показать нам, да, из Танаха или там из Торы, из пророков и так далее, чтобы доказать, ну это явно неинтересно просто, явно, что там нет никаких даже, да, обсуждать неинтересно. Но это значит база обоснования. Христианство, она проблематичная очень, с точки зрения этого, да? Но нам все-таки интересно, а почему же так много людей в это верят? На чем построена сама по себе вот это вот, на чем, как она это настолько, ведь с точки зрения логической базы системы доказательства, там очень, очень слабо, да? Нет почти ничего. Для нас, евреев, понятно, что он приходит, даже он сделал он воскреснет, и воскресит еще там множество своих поклонников и так далее. Для нас, для евреев, это не доказательство, придет сказать, что я Машиах. Ты приди к еврейским раввинам, они тебя проверят. И если они скажут добро, то тогда да, если нет, нет. А поскольку ты приходишь и меняешь законы Торы, то уже даже все остальное проверять не надо. Это ясно, что он уже не Машиах. Тем более, если он умер и пропал, и все прочее. Тем более, если он не собрал еврейский народ, а наоборот привел. Тем более, все прямо противоположно. Что нам говорить о Машиахе? А ты говоришь, чудеса он там делает. Ну, чудеса есть, многие делают разные фокусы. Могут делать разные фокусы. И так далее. Нет проблемы в фокусах. Да, и поэтому для нас это явно не комплекс. Но в народах мира, они как бы, да, они, для них нет этой системы обоснования, как у евреев, на такой вот логической основе. Поэтому воздействие эмоциональное, оно имеет большую роль. И вот это вот чудо, чудеса. Но здесь тоже непонятно, как они видели Иисуса, никто не видел. И первые христиане его не видели вообще. Началось еще 40 лет это, да? Те, которые... С чего началось христианство? Евреи, которые были там, но они-то не были христиане, я не знаю, как их назвать. Евреи-последователи, его ученики, кто они были, или там, кто рядом с ним. А христианство начинается с тех неевреев, которые приняли это. Это в принципе христианство. Да? У него у самого не было идеи того, что он как бы строит другую религию. А он имел в виду в рамках еврейской этой. Да? Понятно. То в любом случае у них все это начинается с этого момента. Но они сами, так если они даже не видели чудес, не видели его, так почему настолько это у них это, да, есть вот это вот вера в это дело, почему, на что они полагаются, это интересная вещь. И здесь мы должны понять это, да? Да. Это система обоснования христианства. Не хочу входить дальше, там я где-то объясняю это более подробно. В принципе, я хотел бы еще рассмотреть, может быть, идею ислама, да? Идея ислама, как там построено обоснование. Очень интересно, что ислам с точки зрения обоснования, он намного более разумнее. Вообще это очень интересно. Мы сегодня смотрим ислам, ну, христиане, это как бы Европа, они такие современные, интеллигентные и так далее. А мусульмане, как бы в нашем сегодня представлении, то, что мы видим разные там самоубийцы и все, что и так далее, дикие, темные и все прочее. Но на самом деле, когда смотришь в религии, прямо противоположно. Очень интересно. А именно исламское, в исламе оно было намного ближе к иудаизму. И там система обоснования тоже более построена на логике более-менее, без этих. Вот в христианстве она полностью не обоснована, все построено на каких-то ощущениях людей, которые это совсем не обоснованы, которые можно все провернуть. А там они пытаются как-то дать какое-то объяснение более или менее разумное. Я не раз общался и там читал разные вещи, то, что они говорят. И вообще в исламе там с точки зрения законов и обычаев они были намного ближе к иудаизму, это очень интересно. Но не тот ислам, который сегодня мы встречаем, вот эти вот разных, да, бандитов, которых и так далее. Да. Ну, видимо, есть там разные, много разных этих. А с одной стороны, и потом, кроме этого, евреи всегда, когда они жили в исламских странах, им было намного лучше, чем это да, был расцвет евреев, когда они ходили в странах ислама. Для них, для евреев было всегда, они всегда лучше ладили именно с мусульманами, чем христианами. Потому что христиане это была эпоха ужасная. Во всяком случае, как бы то ни было, в чем у них построено обоснование? Они приходят и говорят так, Мухаммед это пророк, последний пророк. И поскольку он последний пророк, то тогда надо полагаться на него, то, что он сказал, так это направлено. Что приходит как бы Всевышний и дает через своего пророка, и вот это последнее пророчество, оно решает. Это как бы одна из схем вот этого, да? Ну, принципы ислама. А само по себе идея, откуда ты знаешь, что он пророк? Да, здесь мы снова входим в эту идею. Откуда мы знаем, что он пророк? Кто такой пророк? И как построено, почему, как я знаю, что он пророк? Это мы уже в прошлый раз разбирали, но я скажу вкратце, в чем суть. В чем суть? На самом деле все постоянно. Они прям приводят, откуда они берут, это из Торы берут. Прям приводят. Что в Торе написано? Где это написано? В Дворим, Шофтим. Да, так и сказано. Они же как бы признают, они признают еврейских пророков. Да, это еврейских пророков они признают. Только там интересно немножко. Они признают как бы всех еврейских пророков, там Моше, это у них Муса, как его, да, там, Ибрагим, это Авраам, ну, Яков, там кто-то у них тоже, не помню, Якуб, да, Якуб, а этот, кто у них там был, да, меня больше всего это рассмешило, это Шломо, кто у них это, как забыл,
Сулейман.
А, Сулейман. Шлома это Сулейман. Сулейман, царь Шлома и так далее. Только что, они, да, только что, когда ты им говоришь, если ты принимаешь пророков, давай я тебе открою, что пророки сказали. Так как вдруг приходишь и нам говоришь то, что это, да, вот эти как бы, да. Вон он пророк, говорит, нет, если... То, что я ему привожу, не соответствует его как бы пониманию, понятиям, значит, это просто придумано. То есть он считает, что Тору потом переделали, изменили и так далее. Но пророки сами по себе хорошие. А вот то, что в Торе про них написано, в Танахе, это потом что-то придумали, что-то не так и так далее. Поэтому здесь большой вопрос, насколько они принимают Тору, как мы говорим. Это интересно, в христианстве как бы само восприятие, философия, она не настолько близка к иудаизму. Но книгу Танах, ветки заражены, у них точно такое, как в евреев. А в Исламе, кстати, наоборот, они принимают еврейских пророков всех и во многих обычаях очень близки к евреям. Но письменная Тора они почти что не принимают, потому что это да, не так. Так как, да, то есть у них свой Сулейман, свой Муса, и то, что они говорят, совсем другое. Не то, что у нас написано, у них свое. Поэтому я не знаю, как можно говорить о них, что они принимают Тору. Это, значит, одна из идей. Кроме этого, они приходят вопрос, а кто сказал, что это значит? Но вот это вот они приводятся как свидетельство, что сказано это в книге Шофтим. Сказано так. Викито Марбале Хайхани, да, это давар. Там сказано про пророков. И сказано так, что вот ты скажешь в сердце своем, как я узнаю эту вещь? Ашер Лодимру Ашем, что не говорил Творец. То есть, если приходит пророк, он говорит, здесь про ложных пророков, лжепророков. В Торе сказано, что придет тебе кто-то и скажет, что это не так и не так, и я пророк, и вот я прихожу. А ты, если он ложный, ты его не имеешь, лжепророка ты не имеешь права принимать, а только того, кто это, и должен, если ты не принимаешь его, то тебе есть наказание и так далее. И тогда ты спросишь, а как я узнаю, кто из них пророк? Это приводит на пасук Торе. И сразу же отвечает Тора. Что то, что будет говорить пророк именем Творца, Башем Ашем, Вилое, но оно не будет. Вилое Адавар, и не произойдет оно так. То есть он приходит говорить со стороны от Творца, вот мне Творец сказал, что так-то и так-то. Оно так не происходит. Это ты видишь глазами. Вилое Адавар, и не произойдет это событие или эта вещь. Ашер Лодибру Ашем, то, что не говорил Всевышний, Базадон Дибронови, это было Базадон. Базадон это был обман этого, значит, самого пророка. Он специально говорил то, что неправильно, то, что на самом деле это не так. Так он это приходит и говорит, он придумывает себя ложную вещь. Поэтому не принимаем это пророка. Это же написано в Торе. То есть Тора приходит и говорит, надо проверять пророка. Тора нам говорит, надо проверить пророка. Как я проверяю? Я спрашиваю его. Да что сказал Творец? Он мне говорит, вот этот Творец сказал. И оно не происходит. Значит, он ложен, значит, он обманывает. Это что он говорит Тора. То есть, если происходит то, что он говорит, значит, это пророк. Так это написано. Получается, что то, что происходит, Тора нам говорит сама по себе, как проверить пророка. Я прихожу проверить пророка, я же не пророк. Но как я могу проверить, если пророк это пророк? В чем суть пророчества, как мы говорили, пророк это не тот, который предсказывает будущее, а это тот, который входит, видит корень вещей, истину. И если он видит истину, он может сказать также будущее. Так я его могу проверить на предсказании. Не то, чтобы пророк это, суть пророка это предсказание. Пророк не нужен для того, чтобы показал правильный путь. Но он должен видеть этот правильный путь и видеть истину. Но как я могу проверить, если он пророк? По предсказанию. В чем суть предсказания? Вот он предсказал, оно произошло. Тогда он пророк. А если не произошло, не это. Так что теперь? Значит, любой я услышу какого-то человека, который что-то предсказал, оно произошло, значит, этот пророк. Как определяется пророк? И здесь мы знаем, что Тора, когда пишет, она пишет вкратце. А это законы проверки пророка, если приводит Рамбам. Подробно разбирает, что это такое еврейская традиция. Естественно, думаю, я не буду все это проходить, но это то, что мы в прошлый раз немного говорили про это дело. И это суть, что на самом деле проверка пророчества им занимается, проверком пророка занимаются мудрецы. И они должны проверить, есть здесь два принципа, как мы сказали. Во-первых, оно не должно противоречить Торе. Почему? Потому что Тора нам засвидетельствована миллионами пророков. Одновременно. Поэтому никакой один пророк не может противоречить тому, что написано это, да? То, что сказано это. Это первая вещь. Другая вещь, я когда проверяю его на события, ну вот проверил, он сказал, это произошло. Что говорят в исламе? Он сказал, пророк, и это произошло, поэтому он пророк. Что произошло? Я сказал сколько раз вещей, про что он предсказывал. А там рассказывают разные истории. Предсказал, что там победит ислам, что он захватит войны, там еще какие-то вещи и так далее. Вот он предсказал, и потом, значит, это произошло, какие-то исторические события и так далее. Ну, есть, таких есть много, которые предсказывают исторические события. И ну, в любом случае, он сейчас приходит ко мне в мысли пророка и говорит, знаешь что, через 50 лет ислам победит. Ну так что, а я могу его принять как пророка? Ты мне же проверил, если он пророк или нет, так я буду ждать 50 лет, пока он это. Как делается проверка? На самом деле проверка, как мы сказали, пророчество, она делается на частных вещах. Это что здесь Рамбам пишет, что его спрашивают какую-то вещь, скажи мне что-то. То, что невозможно увидеть просто так, нельзя знать, какие просто так. Скажи, как это будет, или что там есть, или что там это. А он, поскольку видит корень вещей, может сказать. И тогда он говорит, есть предсказатели, люди, которые предсказывают различные вещи, и тоже иногда попадают разные вещи. Разница принципиальная между пророком и предсказателем. Предсказатель никогда не говорит точные вещи. Если вы посмотрите все эти предсказатели, которые есть сегодня, всякие там, как это женщина, которая была, там еще кто-то. Кто-то приходит и говорит, ну, пример приведу, я не знаю, насколько это истинно, но факт, но так это то, что я слышал, что предсказал, что там Горбачев будет. Как кто-то предсказал? Как он предсказал, что будет человек, придет человек с пятном на лбу? Ну, с пятном, мало ли людей с пятном на лбу, мало ли этих. И вот когда пришел, он появился, вот это было предсказание, оно правильно. Оно, значит, это предсказание. Но что мы говорим? Ты хочешь, это предсказание, это не пророчество. Пророчество, он должен прийти, он видит ясную картину. Не просто что-то затуманное такое, что все вот эти предсказатели, они приходят и дают какую-то туманную, туманную какую-то эту, да, как его... Картина, из которой, если ты включишь фантазию и так далее, сможешь сказать, что вот это похоже на то, что предсказали, то, что произошло, похоже на то, что предсказали. А пророчество должно быть точно, должна прийти сказать его, я знаю, номер загранпаспорта его, фамилия, имя, отчество и так далее. Если он пророк, он видит четко и ясно. Если он предсказывает, говорит, что вот этот будет, он должен его не просто там сказать с каким-то пятном, а сказать точно, кто он такой, в каком возрасте, его, я знаю, солдатский номер и так далее. Да, должен сказать точно и ясно. Это идея пророчества. Если этого нет, не называется пророчеством. Это первое. Второе, что он должен сказать. Он должен сказать, он должен это, да, он не, да, и что это должен быть, во-первых, это должно быть точно, во-вторых, это не может быть ошибкой. В предсказателе, если вы посмотрите, всех этих предсказателей, они же говорят много разных вещей. Какие-то вещи мы находим, что что-то подходит, а большинство не подходит. То есть вещи, которые происходят, вещи, которые происходят. Я говорю про тех предсказателей, которых можно сказать, что они, ну, в каком-то смысле предсказатели, они просто обманщики. Да, потому что лгунов полно тоже, да? Но вот у них какие что-то происходит, а что-то не происходит. Вот это предсказатель. Пророчество пророка у него не может быть, что-то произошло, что-то не произошло. Если у него, и он дал 10 предсказаний, 9 из них совершились точно, а одно нет, значит он обманщик. Не может быть ни одного, ни одной ошибки. Теперь, как его проверяют? На его предсказании или то, что он говорит о каких-то внутренних вещах, которые никто не может знать, кроме как, да, пророк. Который можно проверить сразу, не через 50 лет. А вот сейчас я тебе скажу, скажи мне, что там или что здесь, и как будет через полчаса, или еще что-то и так далее. И много-много-много деталей ясно должен предсказать. Это на проверке, как Рамбам объясняет. И если в одном из них он допустит ошибку, это уже не пророк, он не признается пророком. А несмотря на то, что все остальное, он сказал правильно. Понятно. Пройти этот экзамен не так просто. Поэтому приходит мне кто-то и рассказывает, знаешь что, они приходят и говорят, что Мухаммед, он пророк. Почему пророк? Потому что то-то и так далее. Да? И потому что он предсказал, это произошло. Вот это предсказал и произошло не относится к понятию пророчества. Должен пройти проверку, во-первых. Во-вторых, у нас эпоха пророков закончилась за 1000 лет до него, да? Больше, чем 1000 лет, по-моему, даже, да, где-то 1000 лет до него. И так это было ясно, что сама, и так это самими пророками нам было сказано, что это пророчество было закончено. И все. Поэтому не может быть. И проверки он никого не прошел, поэтому не можем его принять пророком. Они, значит, принимают. Но с другой стороны, я сказал, что у них обоснования все-таки какие-то логического характера имеются. Какого логического характера? Ну, во-первых, они приходят и говорят вот те самые вещи. Говорят, вот мы знаем, что было так, там что-то произошло. Мы приходим, спрашиваем, подожди, но ведь есть вот те проблемы, которые я говорю, да? Что, в конце концов, откуда ты знаешь, что это по-настоящему пророчество, да? Ну, прошел через 50 лет, там что-то произошло. И даже не через 50 лет, это еще что-то. А как они могли знать? И вообще, кто сказал, что это точно, что это вот... Может быть, кто-то что-то предсказал, так мы тоже называем пророком? Или еще какие-то объяснения? Приходят они и говорят, это правильно, что это так. Но ведь это максимум то, что можно сделать. Так они приходят, интересная вещь, да? Мы говорим, что правильно, мы не говорим, что мы говорим, так они и говорят, да, интересно. Мы говорим, даем обоснование наиболее возможное в рамках логики. И в этом они правы. Только это обоснование, оно не является обоснованием абсолютным. То есть они приходят и говорят, что невозможно дать абсолютно. А вот то, что мы даем, наше обоснование, оно наиболее близко к тому вот это, да? Абсолютного нет, они так и абсолютно не можем дать. И никто не может дать. И в этом смысле они правы, да? А то, что мы даем, это наиболее близко, насколько это возможно. И во всех своих хадисах они подчеркивают эту вещь, это очень интересная вещь. В принципе, подход разумный, но в обосновании он не помогает. Обоснования, в конце концов, здесь нет, потому что мы не принимаем основания приблизительные, близкие, так или иначе по логике, а обоснования только абсолютно. Мы, евреи, вообще такой народ вредный. Не принимаем, мы принимаем только абсолютную истину, не абсолютную истину, 90%, 80%, мы не принимаем. Для нас истина 99% и 9% это 100% ложь. Да? Если 1% он не является истиной, то все это 100% ложь. Ну и так это в сути, в принципе, мировоззрение это так. То, во всяком случае, это понятно, да, поэтому их мы тоже не принимаем. Но там хотя бы есть какая-то логика, с которой можно как-то общаться. А у христиан вообще нет логики. Но у нас остается этот вопрос, подожди, если это так и там, как вдруг, почему вдруг эта вещь, которая осталась в поколениях, которая расширилась, которая... Более того, потом приходим, Рамбам нам говорит, что на самом деле наши мысли не мысли Всевышнего, и это то, что они появились, это у них был замысел. Замысел такого. У них был такой замысел в их этих, да? Был такой замысел. Теперь мы попытаемся объяснить суть этого дела. На чем построена вся эта... Почему сегодня люди в это верят? Скажем, христиан. Сейчас мы потом коснемся это ислама в какой-то мере. Почему вы, христианцы, это принимают? Почему? Это интересная вещь. Там действительно нет логического обоснования, сути своей вообще им он не нужен, в общем-то. Более того, у них такой принцип, подход. Они приходят и говорят, что на самом деле разум, когда начинаешь что-то с позиции разума, разум человека несовершенен. Не только они говорят, но у них тоже это есть вещь. Разум человека, он несовершенен. И поэтому, когда ты приходишь с позиции разума и отвергаешь что-то и то-то, да, наши какие-то понятия, нашу веру и прочее, это проблема с недостатком, потому что разум, он несовершенен, он не способен. Так это у них получается. То есть, здесь есть интересная вещь. Когда ты споришь с христианством, ты не можешь с ним спорить с позиции разума. Почему? Потому что чем больше ты доказываешь неразумность его утверждений, тем больше ты доказываешь ему истинность его веры. Почему? Потому что он знает со своей стороны, смотри, вот я верю в то, что я верю, я знаю, верю, да, и так далее. А ты приходишь мне с позиции разума и приводишь доводы, которые опровергают это правильно, я ничего не могу сказать, мысли дано это. О чем это говорит? Это лишнее свидетельство этому принципу, что разум он несовершенен. Вон даже мою веру, которая для меня истина, можно этим разумом несовершенным опровергнуть. Ну, типа такого, да? То есть, чем больше ему доказывают позиции разума, тем больше усиливают веру. Да? Потому что они почему? Потому что они считают, что если вдруг ты мне доказал, что христианство неправильно с позиции разума, это только показывает на то, что разум действительно несовершенный инструмент. Им не стоит пользоваться при доказательствах. Несмотря на то, что некоторые из них приводят различные доказательства и так далее на разуме, но это для других, а не для себя. А на чем строится их это? На чем? И это интересная вещь. На самом деле, как мы сказали, то, что Иисус появился там перед 300 людей, так во всяком случае они предполагают. Да? Есть такой миф, что он появился этим. На самом деле есть свидетельство людей, христиан, на протяжении всей истории, что в том месте люди рассказывают, что они видели Иисуса. Понятно, да? Приходит каждый раз. Я тоже сталкивался с несколькими людьми, которые приходят и рассказывают, что вот он видел лично, что вот там пришел. Неважно, как он его называет Иисусом, но он что-то видел. И приходит, вот я видел, значит, это доказательство. Я ему буду доказывать 100 раз традиция, не традиция, свидетель, а он это видел. Понятно, да? И я не могу сказать, что все они обманщики. Тоже понятно. Тот человек, с которым я говорил, я не вижу причины, что ему было обманывать меня и так далее. То есть он что-то видел. Иисус, неважно что. Но он за это принял. Он видел что-то такое необычное, так как он это, да? А есть действительно история, что многие люди иной раз видят разное необычное. Мы обычно не принимаем то, что он говорит, так как придумал что-то, показалось, или еще что-то. Но тот человек, который что-то видел, он не может от этого отказаться, да? Он-то видел, ты и я, когда я другому рассказываю, а когда сам себе, ему не нужно это что-то обоснование. И он, кто-то принимает, например, так он что-то видел там. И вот эти истории на протяжении всей, фокусы, да, на протяжении всей истории, они те, которые поддерживают идею, поддерживают веру христианства. Тот момент, там у них вся литература построена на рассказах, тот святой видел то-то, этот святой видел это, и в наше время и так далее. Каждый раз есть многие люди, которые приходят и рассказывают, что он видел. Вопрос, что он видел, и что в этом видении. На самом деле, допустим, я могу предположить, что человек видит какое-то это, да? Что-то он увидел у себя необычно. Есть много людей, которые говорят, что видели что-то необычное. Мы либо не доверяем, либо говорим, что показалось, либо галлюцинации, либо еще что-то. Неважно, как мы это объясним. Но тот человек, который видел... Для него это, как к этому относиться? Для него это обоснование его веры. В каком смысле, на каком уровне? На уровне эмоциональном. Это понятно. Он увидел, неважно, если это была галлюцинация, или действительно было какое-то явление, или еще что-то. Но в тот момент, что он что-то увидел, потом это дает ему силу веры. Как мы эту идею обоснования называем? Принцип эмоционального обоснования. Потому что разумное с позиции разума, это то, что мы привели, идея свидетельства там и так далее, пророчество. Пророчество – это выход из природы и столкнуться с истиной напрямую. Это идея в разуме, доказательство в разуме. А доказательство через ощущение, когда я что-то вижу, не в разуме увидел. Не когда я в разуме столкнулся с истиной, а когда я видел через ощущение, ощущения искажают. Все что угодно, я могу увидеть то, могу увидеть это, может быть да, может быть нет, может быть нет и так далее. Это для нас не является доказательством, но для многих людей именно это и является доказательством. Почему? Потому что это воздействие на эмоциональную сторону человека. А человек по сути существо в большей мере эмоциональное, чем разумное. И эмоциональная сторона очень важна для его, в его жизни, для обоснования всяких его вещей. Несомненно, невозможно от этого... Невозможно от этого уйти. Да? Это понятная вещь. Теперь, как к этому относиться, вот к этому явлению? Это просто фокусы, или было, или действительно появлялся, и действительно появляется, может быть, этот, Иисус. Или же это галлюцинации. Вот приходит человек, мне рассказывает такую историю, как к нему относиться? Я могу отмахнуться, сказать, ладно, там всякие глупости, мало ли, так обычно люди делают, тот, кто не хочет. Тот, кто хочет верить, он это принимает, говорит, а, вот, действительно, и так далее. Но это то, что подпитывает на протяжении истории христианскую религию, потому что другой подпитки там нет. Разумного обоснования там нет, в принципе, оно должно было бы исчезнуть давно. Единственное, что это то, что подпитывает. Как понять эту вещь? Я когда-то рассматривал эту вещь. Приведу вам пример. В одной книжке я читал еврейского мудреца-каббалиста. Ну, в принципе, это... Я когда-то рассказывал эту историю. И расскажем, это, в общем, это была история, кто? В книге Агават Шалом, по-моему, называется. От Раби Шалом Шараби. Рашаш, да? И приходим и говорим, на что он, история рассказывает, да, которая была в реальности, ну, когда это было, совсем недавно относительно, ну, где-то лет 100-200 назад, что приходит он, значит, шел еврей один, раввин, где-то было в Африке, по всей видимости, история из Африки, насколько знаю, или где-то, ну, не принципиально. Он шел с места на место. Ну, как раньше шли? Шли в дороге. И останавливались на ночь. Да, надо было идти несколько дней, останавливались на ночь. В ближайшем поселении шли дальше. Так он тоже шел в дороге в свое, куда-то, куда ему нужно было. И заходит, и к вечеру подходит какое-то поселение. Были там какие-то люди. И, значит, он попросился в дом, его приняли, хорошо, там радушные люди были, все нормально и так далее. И он, значит, начинает их спрашивать, там, сидит за столом, посадили, ну, так к нему хорошо отнеслись. И они, значит, там рассказывают историю. Там был, значит, хозяин семьи во главе стола, там, все прочее. И рассказывают им, что у них такое поверье, ихняя религия. Они были язычники. Язычники, у них было такое поверье, что они всю жизнь могут делать все, что они хотят. Да? Делать все удовольствия и все это. Но потом у них есть какой-то день в году, скажем, что кто-то из них, определенный человек, который, не знаю, по какой причине так решил, он прыгает, они зажигают костер, он прыгает, этот костер и сгорает. Потом он попадает в рай, и все, что вот потому что он прыгнул, все его грехи не засчитываются грехами, попадает в рай, и все хорошо у него, он прекрасно. Такое поверье. Теперь откуда, почему, а как можно в это верить? Да? Человек прыгает в огонь, после какого-то там прожил, там, я не знаю что, надоело, я не знаю как, прыгает в огонь, верит, что он, что так он, потом у него сам все хорошее. Потом у них есть доказательства. Какое? Потому что каждый день, каждый раз после такого дня, после такого вот праздника, тот человек, который прыгает в этот костер, его семья, собирается в доме, делает праздничный ужин после этого, к вечеру. И ровно в полночь он заходит, стук в дверь, и входит этот хозяин, тот, который прыгнул в огонь. Приходит и рассказывает, что он действительно, где он был, что он попал в Ганейден, что он там все хорошо, и рассказывает, как там так, и так далее, и все прочее. И к утру он уходит, и все исчезает. Вот такое у них поверье, вот такое это. И так они все ведут. Это показалось очень странно этому раввину. Ну, ладно, он пошел дальше. Через несколько дней он возвращается по той же дороге, ну, возвращается обратно. И заходит в тот же самый дом к вечеру. И они снова его принимают, все хорошо, сажают за стол. И сейчас говорят, что как раз этот хозяин прыгнул, это как раз был день такой. И он как раз таки прыгнул в огонь. И все они сейчас сидят за праздничным столом и ожидают, что в полночь он придет. Так у них поверят, так у них им ясно, все известно. Теперь приходит Том, он садится вместе с ними. Наступает полночь. Действительно, стук в дверь. И он видит, входит, открывает дверь, входит хозяин. Входит хозяин, садится за столом, во главе стола, рассказывает, ну, что он в Ганейдене, в раю, там просто так хорошо, и так, и так, и так, все, и уходит. Понятная история. Ну, еврей это ему показал, что это не так. И он, значит, за ним, выходит вместе с ним. Тот идет, он идет за ним, вот это тогда. Он говорит, что ты идешь за мной, что ты меня преследуешь? А он говорит ему, я тебя не оставлю, пока ты мне не объяснишь, в чем суть. И тот видел, что у него нет выхода, этот человек, еврей, видимо, был непростой человек, и не так просто было от него отвязаться в этом смысле, то есть он был специалист в мистике, в кабале, там, во всех этих делах. Так он говорит ему, смотри, я, это, на самом деле, конечно, я не этот хозяин. Да, я не этот хозяин, я шед, это как бес, бес на иврите, на русском, да, шедим. И я каждый раз, когда кто-то, на самом деле, каждый из них кто, бросается в огонь, попадает в ад, самые худшие и так далее, получает наказание. Но я каждый раз прихожу и в виде этого человека, и да, показываюсь им, как будто бы вот я тот самый хозяин, каждый раз принимаю образ этого человека и так далее. Это уж рассказал ему тот самый шед, бес. Теперь вопрос, в чем суть? Здесь куча вопросов возникает. То есть получается, что это значит, что путем, который человек хочет идти, ведут его. Всевышний ведет человека тем путем, которым он хочет вести, идти. И он ему, значит, это показывает. Да? И он, да. То есть получается, здесь это реальная история, которая рассказывает. Но суть, нам даже не важна мера реальности, не важно, как человек смотрит на это вещь. Суть в чем? Что поскольку с небес есть управление, и о них, и если на небе есть такой план, чтобы вот это вот мировоззрение, оно, вот эта религия, это представление, это, оно имело силу и продолжалось, оно с небес, с неба, с духовной управлением Всевышнего должно ее как-то подпитывать какими-то подтверждениями, чтобы они могли в это верить, иначе же они это выбросят. Чем подпитывается? Различными эмоциональными этими, да? Почему? Эмоциональными какими-то фактами и так далее. Почему? То, что пришел этот человек в виде хозяина, вроде бы вошел хозяин, это доказать, что это действительно он, должен был бы на него проверить, ДНК ему проверить, еще что-то. Я не знаю, что это доказательство. Это не доказательство, абсолютного доказательства там нет. Ну, пришел человек, похожий на него. Это доказательство. Даже если пришел похожий, даже если это он, как будто бы он сам, почему он должен верить в то, что он там в раю и так далее. И еще, То есть это обоснование, то, что он приходит, оно построено на эмоциональности, оно не является абсолютным. Но для человека, который базируется на эмоциональности, этого достаточно, чтобы в это верить. Получается, что вот эти вот различные принципы, на которых различные явления в мире, Всевышний делает различные вещи, чтобы подпитать, чтобы дать людям, да, как это, возможность в это верить. Это не доказательство, доказательство не дает, невозможно быть доказательство, которое не является доказательством. На ложь невозможно дать доказательства, но можно дать эмоциональную подпитку этому. Сделать какие-то явления, он видит эти явления, Всевышний может делать все, что угодно. Человек видит какие-то явления, это ему дает эмоциональное подтверждение тому, как? Да, и он в это верит.
Стимул.
Как, я не услышал.
Стимул.
Стимул. И здесь мы понимаем одну суть. Вот эти вот явления, то же самое мы сейчас можем перевести на христианство. То, что приходят они и там видят какие-то явления. Кто-то увидел что-то, кто-то увидел это. Ну, можно сказать, что многие из них просто обманывают, или было у них иллюзии, или было галлюцинации, или еще что-то, неважно. Но в какой-то момент может быть, что человек было какое-то, и он что-то там увидел, что-то необычное. Мы ведь знаем, что есть всегда люди видят разные много необычных вещей. Иногда. И они не могут доказать, не могут обосновать, другие им не поверят. Они видят, видел. Мало ли есть рассказы разных людей, которые тоже там были. Теперь, для чего это? Оно-то происходит. Если оно произошло, это от Всевышнего, несомненно. А для чего оно послано? Для того, чтобы дать ему, поддержать его для, в том этом, да, в том, что нужно. И для чего это? Что именно поддержать? Поддержать его веру вот это. То есть получается, сейчас мы начинаем понимать то, что говорит Рамбам, что не мысли Всевышнего, не наши мысли. И что он это планировал, как бы, чтобы вот это вот, да, чтобы эта религия как бы находилась и имела место и развивалась. То есть это идет тоже от Всевышнего. Для чего? Для того, что все. А в ней нет обоснований логических и разумных. Не нужно, людям не нужно разумные доказательства. Они могут полагаться какие-то эмоциональные стимулы, им этого достаточно. Правильно, что там нет этого Иисуса, он давно умер и попал в ад, в Торе, в море, в Талмуде рассказывается, где он там находится и что с ним там происходит. Но люди видят какие-то явления, которые могут отнести, что как будто бы тот самый Иисус появился. Неважно, был он, появился ли на самом деле, не появился, но по сути не он сам, да. Но ощущение, что они его увидели, он пришел к ним, дает им подтверждение этой религии. А поскольку в этой религии нет разумного какого бы то ни было обоснования, более-менее логического, что можно было на это полагаться, это единственное, что ее подпитывает. Интересно очень, да? Понятная идея? Мы как, да? Теперь, с точки зрения ислама, я смотрю, как это построено в исламе. Здесь тоже есть интересная вещь. Я давал как-то лекцию про коды в Торе. Коды в Торе. Кодирование в Торе. Удивительнейшая вещь. Мы находим кодирование в Торе, что там рассказывается про разных, и мои лекции кто посмотрит, он видит, как там это, да, рассказывает, объясняет, как вдруг, что видно, что это и книга Торы не записана человеком, записана Всевышним. Человек не может записать такую вещь, что там, ну, сложность системы, только сложность системы кодирования сама по себе, плюс к этому, записано все, что произойдет в будущем и так далее, в рамках этого кодирования и все прочее. Бесед. Но мы приходим и говорим, после этой лекции, в середине этой лекции, в начале этой лекции я там объяснял, и все мы это говорим, что мы верим в Бога не из-за этого. Коды нам не дают никуда, мы их показываем, мы их видим, это поддерживает нас эмоционально, но это не есть доказательство. Что значит? Ну, может быть, я могу сказать, что это, по всей видимости, в каком-то смысле, это косвенное доказательство того, что Тора не записана была человеком. А все остальное, не знаю, почему она была дана. Допустим, что Всевышний записал, допустим, из духовности написал. А почему? А зачем? А какие законы? А кто сказал? А может, просто, чтобы нас обмануть, он это написал. Или еще что угодно. Все что угодно можно в рамках этого вести и так далее. Но сам по себе факт он очень сильный. Теперь, приходит, я как-то общался не один раз с мусульманами, которые это. Да, они говорят такую интересную вещь. У них другая. То, что я рассказал, их система обоснования, она еще говорит о том, что Коран не записан человеком. Он просто. Это их не доказательство, одно из доказательств. Почему? Потому что в самой сути то, как он записан, не может быть, что это человек записал. Я не знаю, мне сложно определить, потому что я арабский не знаю, проверить не могу, да, значит, читать как-то на арабском и так далее. И есть, которые говорят, что с точки зрения там поэзии, там какая-то поэзия такая особая, нечеловеческая, что человек не может написать. Ну, может быть, поэзия, да, нет, не знаю. Есть еще разные там, ну, разные вещи. Есть, которые говорят, есть один пытался мне что-то объяснить, и он там приводит какую-то систему, тоже какой-то зачаток идеи кодирования там, что какую-то букву там читает гематриот, он там приходит. Сложно было проверить это, потому что в конце концов он самому это проделал расчеты. Но он, как бы, во всяком случае, ему это ясно, он это видит, что там есть нечто похожее, как бы, на кодирование. То, что мы привели в Торе. Ну, конечно, то, что он показывает. И то, что он хотел показать, я не знаю, если это там есть на самом деле или нет, но то, что он хотел показать, оно тоже очень далеко от того, что сказано в Торе, но какая-то система есть. То есть, если это действительно то, что он приводит, то это. И здесь мы приводим и говорим интересную вещь. И это у них обоснование. Поэтому не может быть иначе. Еще одна у них вещь, то, что они говорят, что Мухаммед, он был безграмотный человек, читать, писать не мог. Как он мог написать Тору, Коран? Он принял Коран, написал Коран. Как он мог сам его придумать? Как мог сам придумать? Ну, я бы предложил бы несколько вариантов, откуда появился Коран. Но не важно, да? Но он приходит как бы с этой точки зрения. Да тоже не может быть. У нас это же не так. У нас пророк – это самый образованный человек, самый знающий, самый мудрый. Тот, который не образован, его даже не принимаем. Мы даже не будем слушать его, да проверять его не будем, не на что нам его проверять даже. Его книги, его пророчества мне нужно по сути. А у них, говорит, это как раз доказательство. Почему? Обратно. Мы здесь видим эмоциональный момент. Теперь, вот этот вот, как будто бы особенность текста Корана, который я не могу проверить, это надо, кто может проверить, пожалуйста. Но они видят в этом какую-то особенность этого, да? И вот это дает им, и это обоснование. Почему? Мы сказали, у нас кодирование в Торе, которое на несколько порядков сложнее, интереснее, обширнее и так далее. И даже его мы первоначально подтверждаем, говорим, что не поэтому мы верим в Бога. А почему мы верим в Бога? Потому что у нас есть традиция, свидетельство, получение на горе Синай. А не то, что это. Это нам поддержка, подпитка, я знаю, нам как бы помогает. Но не, мы из этого не выводим историю, из этого при помощи кодов не выводим законы, не решаем какие-то вопросы, не делаем какие-то вообще ничего. Мудрецы, евреи вообще не хотят к этим кодам как-то о них говорить и так далее. В основном это чтобы показать вот такую для более чува, показать больше это особенность истории. Но так в принципе нигде мы это, да? И вот здесь мы обратно видим тот же момент. Допустим, что может быть, я не знаю, откуда там пришел этот Коран, кто его придумал, кто его поставил и так далее. Но если допустим, что там есть та самая особенность, которая какая-то, вот, которая, какая-то, что он написан действительно как-то таким особым образом, что это приводит их к подтверждению, должны сказать здесь также, что это тоже в рамках того, что Всевышний в этом участвовал, что он дал этому какую-то особенность, которая может привести их на эмоциональном уровне к подтверждению, да, к их невере. Понятная идея. Может быть, еще другие там какие-то рычаги или как его, стимулы, которые Всевышний посылает, но таким образом он направляет историю. Когда Всевышний в его разуме есть идея, чтобы вот эта религия, она продолжалась, он дает какие-то явления, которые им помогают верить в это. Они не являются доказательством, они не являются обоснованием, не являются истинными, но они эмоционально подталкивают человека. Да? И на них евреям он сказал, что евреи не имеют права на это верить. Так это написано в Торе, что покажет, придет тебе человек и покажет тебе чудеса, и скажет что-то против Торы, ты ему должен стать смертную казнь. А не верить ему, не верь ему, так и написано. Но в народах мира основная идея веры построена на вот этой эмоциональной подпитке. То или другое, или третье, каждого все это. И в общем-то Всевышний, когда управляет этим миром, и когда он хочет, чтобы было то-то и то-то, то та религия или другая религия, или какое-то мировоззрение имело место, оно дает ему, как Всевышний в мире создает какие-то явления, которые приводят этих людей к какой-то уверенности, что вот это вот мировоззрение направлено. Почему? Потому что так было запланировано Всевышним. То же самое можно сказать про коммунизм, про, я знаю, гуманизм сегодня, фашизм, то, что было в Германии. Как мы говорим, что все, что происходит в мире, это от Всевышнего? И когда Всевышний хочет, чтобы это произошло, а есть люди, которые там это... Так он им создает различные события, явления, действия и так далее, незаметно для всех остальных, так что они их толкают к тому-то, к другому и третьему. В принципе, это то, что нам говорит здесь Рамбам, что мысли Всевышнего не как наши мысли, несмотря на то, что Иисус, он был просто какой-то обманщик, который там, кто он там был, я не знаю, что, как евреи к нему относятся вообще, его, да, как они его называют, Иешу называют. Но, тем не менее, то, что вышло, вот сама эта история, она могла бы, он мог бы там поумер, и все, и закончилось, и все что. Но что, почему из этого вышла целая религия, которая потом захватила миллионы людей, миллиарды? Да? А идея в том, что это был замысел Всевышнего. Если бы не был бы он взял бы кого-нибудь другого. То есть, поскольку Всевышний планировал. А, и то же самое с исламом. Как там точно он подпитывает эту религию, не принципиально. Я предложил один из вариантов, да, чтобы объяснение этой вещи. Но, в общем-то, как бы то ни было, обоснования 100% абсолютно у них нет. А эмоционально оно всегда можно найти. И Всевышний беспокоится о том, чтобы оно было для того, чтобы... скажем, поддержать это, направить. И тогда у нас возникает вопрос, а зачем он это делал? Зачем направлять, чтобы были две эти религии? и мы уже... Ну, во-первых, частично здесь объясняет Рамбам, что особенность этих религий в чем? В том, что они несут какие-то понятия иудаизма в мир, и когда придет настоящий Машиах, у них им эти понятия будут уже не чужды. И будет легче принять. Тогда они все примут это, ну, просто перевернут у себя в голове какой-то свич, да, свич называется, да. Да, повернуть себе какой-то, и все встанет на свои места. А когда это приходишь к язычникам, у которых вообще нет представления об этих вещах, то тогда это было как бы сложнее. Это как бы одна из причин. Но есть еще причина, которая приводит Зоар. И мы это когда-то учили, я где-то объяснял эту вещь. Что приходит Зоар и говорит, что на самом деле две эти религии. Несмотря на то, что когда евреи были там в Галуте, у них были там проблемы серьезные, в христианстве особенно. И в исламе тоже было не сладко, но не так, как это, да, как христианство. Но на самом деле эти две религии, они были направлены Всевышним, чтобы они возникли. Для чего? Для того, чтобы когда еврейский народ выйдет в Галут, чтобы он не оказался среди язычников, а оказался среди них. И действительно, евреи, когда вышли в Галут, где они оказались? Христианство и ислам. В основном. Да? И когда и христианство и ислам когда возникли? Когда евреи вышли в Галут. Да? И то, и другое. Ну, сначала христианство, а потом ислам еще через сколько там лет? 300, да? 400. И, да, и они вошли это. Теперь Зоар называет это как две подушки. Христианство и ислам две подушки, чтобы евреи, когда они выходят из своего государства в Галут, Галут это ужасное состояние для еврейского народа, и он может там потеряться и все что угодно. Так он, Кадош Барух Ху, как бы беспокоится о них и создает для них две подушки. Ну, кто-то скажет, подушки, знает себе подушки, да? Но две подушки, куда оказывается еврейство? Среди них, посередине, ну и там, и там. Почему это подушки, в чем суть? Потому что в каком-то смысле у них есть представление о иудаизме. Они не евреи, у них не иудаизм, не это. Но понятие у них, понятие милосердия, понятие добра, понятие это, что они взяли из иудаизма. Понятия какие-то эти близкие, поэтому с ними евреи еще могли как-то разговаривать. Но если бы они попали бы к язычникам, они не смогли бы выстоять. Где мы видим пример этому? Это уже в наше время. Это коммунисты и немцы, Германия. Это язычники в настоящем смысле. У язычников же там нет ничего, нет границ, до чего они могут дойти. Человек, который верит в Бога, христианин, да, исламист, я не знаю, какой бы он ни был, что бы там делал неправильно, но у него есть какие-то границы в душе, которые он знает, вот это нельзя переходить. Это должно быть так, есть какая-то идея добра, есть какое-то понятие. Как-то можно с ним жить, с ним как-то говорить, есть какой-то общий язык. А у язычников нет ничего, они могут полностью, они могут выйти от одной крайности в другую полностью это. И вот это вот когда начался, когда оставили христианство, ислам и иудаизм, появился коммунизм, и появились немцы, Германия, это фашизм, и это то, что мы видели, нацизм, это то, что мы видели, то, что произошло, это сам, представим себе. И то же самое было до этого, все эти греки, римляне, там ужас то, что было с точки зрения и жестокости, и это трудно даже представить. Что там было, ну, это уже знают истории люди. То есть приходит, получается, интересная вещь. Здесь приходит нам Зоар и объясняет, что вот эти вот две религии, они как раз таки и были теми двумя подушками, которые сделал Всевышний специально для того, чтобы был еврейский народ мог находиться среди них в Галуте, чтобы предохранять еврейский народ. А там были антисемиты. Был антисемитизм, так был. Что это было? Он был, почему приходит на антисемит. Надо объяснять антисемит отдельно, что это такое, но не будет сейчас в это входить. Но идея того, что антисемит, они есть всегда. Это мы говорили, Амалек. Это Амалек, народ Амалек. Это Эревра внутри еврейского народа. И это Ецерара внутри сердца человека. Это антисемиты. Три вида антисемитов. В каждого еврея есть маленький антисемит внутри него сидит. Это его Ецерара. Когда евреи Когда Ецер ара побеждает сердце еврея, то тогда дается сила антисемитам не него, то есть Эриву и Амалеку, что тогда они начинают преследовать евреев для того, чтобы тот сделал чуву внутри своего сердца. Поэтому то, что там есть люди, эти амалеки, антисемиты, они ходят, но они, ничего, у них нет силы, они ничего не могут сделать и так далее. Только когда евреи ведут себя плохо, то да, у них появляется сила. Поэтому то, что антисемитизм возникал и там, в общем-то, ну, в частном случае мы не можем оправдать ни одного человека, который делает преступление. Но корень проблемы – это, в конце концов, внутри самого еврея. Как мы сказали, что во всем всегда виноваты евреи. Везде и всюду, да, не в преступлениях, а в том, что они себя неправильно ведут, и поэтому происходит то, что происходит. Поэтому это так надо знать. Но на самом деле, если евреи себя ведут так, как надо, и не это, то тогда, даже находясь в Галуте, они могут аннулировать антисемитизм. Но они могут его сделать в минимальной форме, терпимой, так что они могут находиться. И тогда это как две подушки. Два это как две подушки для еврейского народа в Галуте. Да? Я думаю, более-менее я вот объяснил эту идею. Да. Что я хотел. Ну, как-то я хотел вместить две эти темы в одну лекцию. Ну, вроде что-то мы там как-то, да, что-то объяснили, кажется. То есть, в принципе, вывод, какой мы всего этого делаем, что на самом деле, да, это идея, то, что говорит здесь Рамбам, что как бы две вещи. С одной стороны, мы не признаем Иисуса и Мухаммеда тоже ни Машиахом, ни пророком. А с другой стороны, с точки зрения Всевышнего, понимаем, что и то, и другое, оно в каком-то смысле пришло от Всевышнего. Как, ну, кто-то может сказать так, да? Всевышний это намеревался и хотел, чтобы это, ну, как бы направлял, чтобы это произошло. Каким образом он это направлял? Это я пытался объяснить, да, один из вариантов. Ну, может, как-то по-другому это объяснить. Но, в принципе, это идея. Есть какая-то идея подпитки стимула во всех этих, да, религиях, которые Всевышний посылает для того, чтобы поддержать ту самую религию, потому что она нужна. Но для чего она нужна, в конце концов? А цель ее, это, как мы сказали всегда, цель народа мира, это вспомогательно для евреев, чтобы евреи могли выполнить свою роль основную. Для этого нужна, иной раз нужна помощь окружающих народов, либо как пряник, либо как палка, но так или иначе они, и вот в этом смысле две эти религии, они играют эту свою роль. Поэтому они возникли, поэтому они продолжают, поэтому была дана сила. Не потому, что каждый, кто ее начал, он представляет истину. Не поэтому. Это мы не признаем совсем. Но с точки зрения роли, как и все другое, как и злодеи, которые возникли, тоже направлены Всевышним, как и тот, там разные бандиты, и как все современные там разные идеологии и так далее тоже, да? Атеист тоже направлен Всевышним, откуда он появляется, да? То есть человек не верит в Бога, да? У них тоже есть своя подпитка. Но это надо отдельно объяснять. То, Беседа, я думаю, на сегодня достаточно. Да. Если есть какой-то вопрос или еще что-то.
Вопрос. Вы объяснили, что возникли и христианство, и ислам как две подушки.
Да.
А вот тот пример, который вы привели с язычником, какой смысл поддержки, подпитки язычников?
Я не знаю там, но видно был какой-то смысл. Поэтому, ну, то, что, во-первых, одна из идей, которая сказана, что коль каждый идет путем, которым он идет, ведут его. Человек иной раз, когда ему показывают путь, правильный путь, а он говорит, мне наплевать. А ему еще раз показывают правильный путь, а он наплевать. И еще раз, в конце концов, наказание ему такое, что ему не показывают правильный путь, а наоборот показывают, что его неправильный путь, а он правильный путь. Это само по себе наказание. Если он должен, хочет сделать чуву, это недостаточно, что он примет то, что ему показали правильный путь. Он должен воевать против того, что он видит, что неправильный путь, он правильный путь. Так в его мире, так его. И он должен это перебороть. И только тогда он делает исправление своего этого. Да, это называется, что тем путем, которым он хочет идти, ведут его. Так это сказано. Бадерих шурацин алехет лилех малихим атал. Да?
Благодарю.
Можно?
Да, да, да.
У меня есть вопрос. Как вы относитесь к такой версии, что Иисус, я по теме конкретно, Иисус первый еврей, который выполнил Евангелие заповеди, который
Что, что? Какую? Плохо слышно. Какую? Какую заповедь?
Люби ближнего, как самого себя.
А, люби ближнего, что это не называется. Это все обман. Мы не будем в это входить. Это все обман. Возлюби ближнего, и так оно не работает. Возлюби ближнего. Да, и при этом, как он называл, как там евреев? Фарисеи всякими ужасными названиями. Да. А возлюби ближнего тот, который мне это, да. Значит, принцип возлюби ближнего в христианстве. Мы же знаем, как он работал. Сколько миллионов людей они перебили только за то, что они не возлюбили ближнего, как они.
Да, то есть... Он первый из евреев, он как пример, я просто говорю как пример. Он первый из евреев, который поднялся над материальным миром в духовный мир. Именно потому, что он выполнил главную заповедь.
Неправильно. Во-первых, он ее не выполнил. Нет никакой этого. Во-вторых, там было множество евреев. Во-вторых, было множество евреев, которые выполняли возлюби ближнего. И его возлюби ближнего, оно никому не нужно, оно не возлюби ближнего по-настоящему. Для этого надо учить саму мицву, что такое возлюби ближнего. Со всеми делами. В-третьих, это возлюби, у них какой духовный уровень не поднимался. И в-четвертых, это, ну что возлюби ближнего, он возненавидел всех евреев. Сколько он сделал это, до бед и так далее, столько среди евреев. О каких ближних говорить можно? Возлюби ближнего, в смысле врагов евреев он возлюбил. Там тоже, в принципе, непонятно, где он был среди евреев. В конце концов, вся эта идеология, она пришла к чему, что сколько миллионов людей было убито, это, да? Это как, ну, как коммунисты тоже, мы же за гуман, за справедливость, гуманность и все, за счастье всех народов, правильно? Только тот, кто не очень хочет счастья для всех народов, так мы его уничтожаем. Сколько миллионов уничтожили за счастье всех народов? Это все ложные понятия. Возлюби ближнего. Возлюби ближнего находится, как мы говорили в прошлый раз, в сердце человека, а не в этом. Это когда он сам по себе старается делать добро другому человеку. Это добро, оно в разных формах. Иной раз он его приходит и помогает ему в чем-то. Иной раз он на него кричит и нападает. Почему? Потому что хочет поставить его на правильный путь. Это возлюби ближнего своего. А не то, что все это же просто провозгласить «я всех люблю». Провозгласим, мы знаем такие хорошо, я всех люблю, я люблю, я вообще люблю людей. А как только ему кто-то на пятку наступит, так он покажет, как он его любит. Мы же знаем эти случаи.
Но это одна из версий.
Нет, кто-то это одна из фантазий, которые придумывают.
Это версия.
Иисус сказал, от того, кто не принял меня, приведите сюда и бейте его пред очами моими.
Так где?
Не было. Нет.
Возлюбил. Да. Не, я не хочу ходить в христианскую идеологию, нам это не нужно.
Рав Сахария, ну вот вы сказали многое, как всегда, открыли нового, и для меня больше всего меня поразила вот эта мысль Рамбама, что Всевышний какой-то особый замысел вложил именно и вот Иисус, и возникновение христианства, ну и ислам у меня там особое. И вот я... Слушая вас, стала размышлять, я читала много Новый Завет, то, может быть, Иисус-то и понимал, что на нем лежит эта миссия.
Не-не-не, это не во-первых, не должен понимать.
Я еще скажу.
Да.
Он, его все ученики, апостолы, кроме Луки, по-моему, были евреи.
Да.
Вот вы сказали, через 70 лет. На самом деле, Новый Завет, вот так же, как Тора, устных, вот эти ученики ходили евреи устно, то записали впервые через 30 лет после распятия Иисуса.
Ну, я сказал через 40 лет. Почему через 30?
Нет, вы сказали через 40 после уже, ну там получилось
распятие. 70 лет. Нет, после распятия. 70 лет после его рождения. Ну, по ихней этой.
Ну да, там, в общем, короче...
А 40 лет, так насколько я знаю, 40 лет. То есть 30 лет его распяли, а это было в 70-м году.
Писали те, кто были очевидцы.
Да.
Затем они пошли, ну, Петр и Павел в Рим, их там тоже казнили. То есть пока у меня вот такое давно было ощущение, пока этим занимались евреи,
они понесли это. Апостол Павел потом, который один в Малую Азию, а христианин, так сказать, а потом пришел ислам. Как-то это развивалось. Действительно, Иисус, он говорил, а пришел не нарушить, а исполнить. Да, он осуждал иногда этих книжников и фарисеев, но при этом говорил народу, но то, чему они учат, вы исполняете. Но когда это увидели римляне, они увидели, что это народу нравится, и они же взяли это себе, соединили. Например, вот это Рождество, которое весь мир правит, это на самом деле языческий праздник был в Риме, языческий, они его туда, грубо
говоря... Не, может быть, смотрите, я вам скажу.
Вот тогда это пришло, это стало и католицизм, и православие, фактически язычеством во многом, вот эти все обряды, эти все эти украшения там и прочее, и прочее. Но вначале, пока этим занимались евреи, и сам Иисус, вы говорите чудеса, дело было не в чудесах, он учил чудеса, там параллельно он наоборот говорил.
Не, я говорю с точки зрения обоснования.
Но какое он имел слово, действительно, о любви, и он проповедовал Ветхий Завет.
Да.
Он сказал,
да.
Все, пока йота там не будет исполнена из Ветхого Завета.
Да.
Нет, я просто к тому, что рассматривали мудрецы вот это, что вот были евреи первые ученики, а потом это уже захватило весь мир. Вот что-то как-то...
Нет, в смысле, ну, вы говорите первое, что вы сказали, что имеется в виду, что, может быть, он это имел в виду.
Но то, что может, он ощущал.
Это теория конспирации. Все, может, да, может, нет, это не важно. Но человек, это по сути, если он еврей, он не имеет права так вести себя даже и не должен вмешиваться в замысел Всевышнего. Всевышний сам знает, что делать. Ему не нужны помощники на земле. И тот, кто вдруг решил стать помощником ему на земле и выполнить то, что это, да, то тогда он делает нарушение это, да? Да? Ну... Это первое. Он должен выполнять, еврей должен выполнять свою роль, которую он должен, а то, что он становится орудием в руках Всевышнего для какой-то это он не должен планировать. С одной стороны. С другой стороны, Рамбам говорит, нас, не наши мысли, как его мысли. Явно мы не можем знать, человек не может знать, что Всевышний замышлял на будущее. Откуда он мог знать тогда, что будет в будущем, будет христианство, будет так далее еще. Так он не мог даже этого замышлять. Теперь, то, что вы говорите там, слово, я не хочу входить в идеологию христианства, объясняю, нам нет смысла в этом деле. Слово, конечно, то, что он там говорил, проповедовал, это философия и так далее. Я хотел сказать, говорить только о системе обоснования, почему он это. Человек может говорить много разных это и потянуть за собой и так далее. Может быть, но тогда приходит человек, кто-то идет за ним, я принимаю его идеологию, мне нравятся его мысли. Это понятно, но когда скажешь, подожди, он же рассказывает, что он там машех, откуда ты веришь, почему ты решил, что он машех? А он сказал, мне его слова нравятся, это одно, а кто сказал, что он машех, это другое, правильно? Это система обоснований, а это идеология, в идеологии я не хочу разбирать, там хорошо, плохо, правильно, не так, это нам не интересно, зачем...
Хорошо, извините, а правильно ли я прошлую лекцию поняла, вот вы говорили о рабе Акиве,
да.
И он там этого...
Бар-Кохба или Бар-Кузба.
И вы так сказали, как я тогда поняла, что, каждое поколение появляется Машиахи, и, возможно, он и был,
да.
Но не вовремя.
Нет, что мир не смог устоять, что он был, но мир не был готов. Поколение евреев, скажем, не было готово к этому, то есть оно не выстояло. То есть он был не вовремя, в смысле, мог быть... Ну, как не вовремя, в смысле, не в конце истории, а могло быть в середине истории.
Я понимаю.
И тогда это Машех Ахишена.
А нельзя ли тогда Иисуса рассматривать, что может он тоже не вовремя просто...
Но он делал все против.
Потому что его убили.
Потому что не устоял.
Тоже убьют.
Но он шел против Торы. В тот момент, как только Бар-Кохба, он пошел, он изменил законы Торы, он назначил разные эти. То есть он шел... Мы там не должны даже проверять его на Машеха. Мы видим, что его это противоречит Торе, тогда уже все. В тот момент, что Бар-Кохба пришел и сказал Всевышнему, хотя, если ты мне не помогаешь, что хотя бы не мешай, все уже Раби Акива было ясно. Да?
Все ясно. И вот я в продолжение вопроса вот задавали, что вот этих вот примеров в Африке, ужасный, да. Там, я читала давно, там зомбирование и все эти. Я вот тут тоже сначала не поняла, какой тут может, ну, в христианстве и исламе понятно, а какой тут может быть замысел Всевышнего? Но я тут же, походу, подумала, не знаю, может быть, ну, мне странно вообще это, но может таким путем Всевышний хочет всем как бы показать, что мир не только естественен, но и сверхъестественен? Ну, как-то все-таки...
Можно предложить еще несколько вариантов. Да. Не, есть, это, не знаю, если в этом примере, но в других вещах есть, естественно, то, что мы скажем, что на раз появляются разные виды, люди, там кто-то увидел, там какие-то тарелки, какие-то еще что-то. То есть необычные, неестественные явления, они всегда видны. Это одна из идей, почему вера, духовность, она не прекращается у обычных людей. Да, потому что есть, что мы должны были бы сказать, что все закрыто полностью, есть только материальный мир и все прочее. А ты видел что-нибудь кроме материальности? Видел какие-то чудеса? Приходят люди, говорят, а вот я видел что-то, и это что-то видел. Правильно, неправильно, верим в него, не верим в него. Идея она есть сама по себе, не случайно, по всей видимости.
Боже. Когда я думала, что есть и мистер Дьявол, мне было все как-то понятнее. А теперь вот по вашему учению, что все от Всевышнего, как-то сложновато все это принимать. Что,
есть личная, как свобода выбора человека, то, что он должен это... делать, и то, как его действия, как бы, назовем, используют Всевышний для каких-то своих расчетов. Это две разные вещи, мы их разделяем. Это не делает его кошерным. Если Всевышний его потом сделал для какой-то цели, для какой-то этой, да, это не оправдывает его злодейство. Седер, вы должны понимать эту вещь. Вы Седер, да, я думаю, так достаточно.
Спасибо.